Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в гостях Олег Гаврилин, подводный охотник-трофейщик, путешественник, фридайвер, тренер и директор по рекламе компании «Тетис». Олег, привет!
Привет, Александр! Приветствую вас, коллеги! Здрасте!
Олег, очень рад приветствовать тебя в очередной раз в нашей студии. Всегда очень рад тебя слышать. И сегодня ты нам понадобишься во всех своих вот этих вот ипостасях. И как путешественник, и как трофейщик, и как фридайвер, и как представитель Омер. У нас на форуме наши слушатели... Да, вот такой отличный шанс. Сейчас мы будем тебя мучить, пытать и терзать.
С удовольствием.
Наши слушатели прислали вопросы, касающиеся всех вот этих вот аспектов твоей деятельности, поэтому начнем по порядку. Начнем, пожалуй, с самого главного повода нашего сегодняшнего интервью. Это твоей поездки, твоего путешествия на остров Вознесения. Мало кому удается забраться в такую даль и в такую, в общем-то, тропическую глухомань. Без преувеличения скажу. Очень интересно вообще, как ты туда попал. Для начала, для затравки, вот для тех, кто не в курсе наших слушателей, скажу, что остров Вознесения – это такой маленький островок, который затерян на юге Атлантики, прямо посередине между Африкой и Южной Америкой. Там, насколько я понимаю, располагается какая-то английская военная база. И, в общем-то, ничего больше там нет. Как туда вообще люди попадают, путешественники, могу только предполагать. Знаю, что там из путешественников, по-моему, до Олега был только Чарльз Дарвин. Я прав, Олег?
Ну, как тебе сказать, это немножко прав, немножко не прав. Но если позволишь, я все-таки как-то расскажу немножко больше об этом месте и вообще всю историю саму.
Давай, конечно, тебе слово.
Ага, да, хорошо. Остров Вознесения, это, в общем-то, до появления там европейцев, он был практически необитаем, потому что обитать там было невозможно. Это такой вулкан посредине океана. И он понадобился людям исключительно с той точки зрения, что когда... Наполеон после реставрации проиграл там очередную войну. Англичане настолько сильно боялись, что он опять воспрянет из пепла и начнет перекраивать Европу, что они постарались сослать его на самую удаленную точку вообще света, которая была им известна. Они сослали его на остров Святой Елены, который находится в 1200 километрах от упомянутого острова Вознесения. Вот как бы, но все равно даже это их пугало, потому что и, ну, Наполеон действительно очень беспокоил Британскую империю, и они на самой близкой земле, а это 1200 километров, на острове Вознесения разместили свой гарнизон. Было это в 2015 году, вот, который должен был, в общем-то, выполнять такую какую-то роль базы на подхвате, чтобы можно было отстаивать корабли, там как-то управлять, в общем-то, грубо говоря, там какими-то, может быть, там, морскими путями. Но прежде всего это был сторожевой пункт на подходе каких-то там неведомых врагов, которые соберутся освободить Наполеона. Вот, потом Наполеон умер, но на острове осталась, в общем-то, база Королевского военно-морского флота британского, которая занималась тем, что, ну, вела борьбу с кораблями работорговцев, которые перевозили рабов из Африки по кратчайшему пути в Южную Америку. И, в принципе, тем или иным образом должны были пройти рядом с островом, потому что Атлантика в тех местах, она островами не богата абсолютно. Вот как бы. И этот остров, он был характерен тем, что на нем никогда не было гражданского населения. Он всегда был военный с самого первого момента своего заселения. То есть сначала там была английская база, потом там появилась американская база, потом все-таки стало понятно, что этот остров вместе с островами Тристан-да-Кунья и Фолклендскими островами попадает все-таки под протекторат Британии, и поэтому английская королевская база на нем осталась, а американцы и французы арендовывали там кусочек земли. Сейчас на этом острове ничего толком не изменилось. Там есть три военно-морских базы. Там есть ретрансляторный пункт НАСА, ну, Национальное управление по космонавтике и аэронавтике. Ну, то есть это такой вулкан, утыканный военными бараками и спутниковыми антеннами. Ну да, если действительно он так выглядит. Вот в 1864 году там проездом действительно был Чарльз Дарвин, который проводил эксперименты и пытался этот остров озеленить и на горе сделать, ну, высадить дождевой лес, создать некую такую замкнутую саму на себя экосистему, которая должна была как бы выступить в роли некого такого терраформирующего климатообразующего такого вот явления, как бы. Но побыл там немало, лес у него не задался целиком, но одна гора до сих пор зеленая, и микроклимат на ней очень резко отличается от того, что вы можете видеть на стороне.
Ну, старик Дарвин все-таки что-то мог, значит.
Ну, он много чего мог, видимо. Люди, у которых есть такой напор и такая мотивация в душе, наверное, все-таки они уже как-то взаимодействуют с природой на каких-то уже вот невербальных уровнях, и действительно погода их слушается, и еще все остальное. Если он решил, что на этой голой горе будет дождевой лес, то там, скорее всего, будет дождевой лес. И неважно, гора вообще, она хочет этого, не хочет, это ее личные проблемы. Вот как бы. Примерно 9 лет назад, когда я был в Бразилии, в городе Ресифе на охоте, там один мой бразильский товарищ, тоже подводный охотник, он, звали его Джордж Балбино, не знаю, даже жив он сейчас или нет. Ну, в смысле, не то, что я уверен, что жив, просто мы с ним очень давно не виделись, не слышались. Он мне рассказывал про этот остров, на котором охотился какой-то из его друзей. Я рассказывал какие-то совершенно замечательные вещи о том, что там, да, это вулканический остров, да, свал глубин идет непосредственно от берега, да, отсутствует коммерческое рыболовство, потому что моряки, они рыбу не едят, моряки питаются в столовых, что им туда привезут, как бы, да, там, условно говоря. Вот, но очень сложно туда как бы попадать, но вроде бы этот остров должны вот-вот открыть скоро совсем. Это действительно произошло, я начал как бы следить за этой ситуацией. Остров открыли для посещения. Единственное, что нужно было понимать, если ты хочешь посетить этот остров, ты должен получить разрешение от губернатора этой провинции, которая находится на острове Святой Елены. Это, повторюсь, 1200 километров на север от этого острова. Это первая трудность. Вторая трудность. Два вида транспорта, единственных, с помощью которых ты можешь попасть на этот остров, это либо королевское почтовое судно, которое ходит примерно там раз в два месяца туда, либо военно-транспортный самолет, который два раза в неделю вылетает из военно-воздушной базы королевских ВВС из местечка Бриз-Нортон. Это примерно километров 200-250 от Лондона в сторону Оксфорда. Вот. И, соответственно, ну, в общем-то, мест продается на этот самолет очень мало. То есть свободу продажи попадает там на огромный А-330, наверное, попадает там, ну, может быть, там кресел 10-15, то есть надо бронировать заранее. Плюс не просто все это как бы выписать, это разрешение у губернатора, плюс еще там с подводными охотниками была нехорошая история лет 5 назад. Я даже как-то толком и не выяснил. Там, в общем-то, то ли блоканул охотник, то ли он пропал. То есть там как-то на всякий случай даже подводную охоту закрывали на одно время. Но вроде бы там, опять-таки, несколько лет назад появился мужик один из Южной Африки по имени Колин Честер, который взял с присущей южноафриканцам вообще предприимчивостью эксклюзивные права на все виды подводной активности на этом острове. Пригнал туда две лодки, одну побольше такой троллинг-бот, другую поменьше, такую открытую панго, как бы, и стал все это по неистовым ценам своим там продавать каким-то образом. Вот как бы, но поездка получалась настолько сложная и дорогостоящая, что, если честно, я про нее забыл. Ну, как-то рассказал своим там паре друзей, там Олегу Егорову, в частности, там, с которым мы очень давно ныряем вместе, и стал заниматься другими делами. И в свое время, в общем-то, мне и Олегу Егорову довелось понырять с очень таким интересным парнем по имени Кэмерон Кирконнелл. Это профессиональный тоже подводный охотник, профессиональный спирофишинг гайд и разработчик снаряжения. В общем-то, это парень, который очень долгое время плодотворно сотрудничал с компанией Райф, выступая для них в роли как промо-хантера, так и своего рода инженера и дизайнера, который создавал новые образцы снаряжения. Там он работал по Paul Spear, ну, по вот этим, по гавайкам, всякие разные штуки. И как бы, в общем-то, имея там определенный бюджет, имея там какую-то часть там обеспеченных клиентов, ездил по свету и фигачил, короче, рекорды мира там по биологическим рыбам, там один за одной. Я думаю, что на настоящий момент времени у него рекордов там, ну, под 20, наверное, он брал. В общем-то, он первым убил собакозубого тунца весом за сотку. Это было в акватории островов Нуса-Пенида. Там Андре тогда ему ассистировал. Как бы. Ну, в общем-то, как-то мы давно были заочно знакомы с Кэмероном. Потом поохотились вместе на Багамах пару лет назад. Ну, и как-то, в общем-то, откуда-то он возник. И сказал, что, в принципе, он договорился с Колином на то, что он на месяц забирает у него все лодки и будет сидеть на этом острове и принимать группы. И предложил нам как-то поучаствовать. Вот, мы что-то подумали, поскребли в затылке, решили то, что чего нет-то. В общем-то, собрались и поехали. Нас было 4 человека. Алексей Климов, город Волгоград, Юрий Былина, город Майами, Олег Егоров, город Москва, Олег Гаврилин, город Москва. Вот. Но единственное, что как бы то, что я говорю, собрались и поехали, это не совсем так. То есть для того, чтобы попасть на этот остров, надо сначала получить английскую визу. Вот. А английское консульство, оно сейчас, в общем-то, предлагает всем людям, которые ищут английские визы, поиграть в игру под названием «Я покажу тебе адский ад», потому что, ну, это какой-то кошмар, что там происходит. Там теряются паспорта, просрачиваются визы и так далее, и так далее. Ну, в общем, я попал в число каких-то невезунчиков, поэтому люди улетели, а я улетел за ними только через 3 дня, на самом-то деле. Uh-huh. Ну, прилетел на этот остров, встретил меня Кэмерон, привез к ребятам там небольшую гостиничку, единственную, которая там есть, которая принимает там, ну, фактически исключительно рыбаков, потому что больше туда никто не ездит. Вот, к тому моменту, как я приехал, у ребят уже были желтоперы и тунцы на 102, 105 и 78 килограмм.
Ух ты!
Да, значит, когда я приехал, тунец еще был. Мы ныряли с Алексеем Климовым на одном буйке. Ну, как ныряли? Там, на самом деле, очень такая своеобразная подводная охота. То есть, это чистый блоуатерхантинг. То есть, ты ныряешь в синюю воду. Под тобой там метров там, 100-120 глубины, как правило. Вот это, у тебя буйок, на котором висит флешер и мешок с чамом. И вы там чамите там, с товарищем по очереди. Ну, чамите, то есть, вы берете какую-то рыбу, которые там купили, привезли с собой, или которые где-то добыли, и маленькими-маленькими кусочками режете ее и бросаете в воду. Она тонет, хищники поднимаются за ней, как бы, и так далее. И пока ты чамишь, ты не ныряешь, потому что это бессмысленно делать, потому что прозрачность там, ну, я думаю, что под 30 метров. И если рыба начинает подниматься с глубины, ты ее видишь. Она тебя, кстати, тоже. Поэтому нырять смысла нет. Ты ждешь, пока рыба поднимется как можно выше, и уже начнет прям конкретно собирать чам. Подныриваешь, не пытаешься ее преследовать, это бесполезно. Ты вот видишь какое-то облако чама, ныряешь и ружьем своим длиннющим на этот чам целишься. И так краем глаза ты глядишь за рыбой. Если она подойдет к чаму, между чамом и твоим ружьем, у тебя будет шанс на выстрел. Если не подойдет, то не будет. Пытаться выцеливать, наводить ружье чаще всего нет смысла. Как бы, да, и ты всегда ныряешь по очереди, потому что рыбу-то видят все. Когда она идет с глубины, ее сеет. Но просто говоришь, ну, то, что вот появилась рыба, я ныряю первый. Потом ныряешь ты и так далее. Ну вот вышел тунец большой на нас с Алексеем Климовым. Он нырнул, промахнулся. Почти сразу же нырнул я. Напомню, что это был мой первый день. И я только сошел с самолета и сразу пошел на охоту. И я попал в такую, в общем-то, ну, классическую ловушку, когда выстрелил в тунца, увидел, что гарпун мой не долетел. Соответственно, это был не тунец, там весом в 30 килограмм на расстоянии в 4 метра. Это был тунец под 80 на 6, только там, на 7, может быть, метрах дистанции. Я в него не попал. Потом, в общем-то, пока мы перезаряжались, он, не знаю, там выходил ко мне на расстоянии 10 сантиметров. Я впервые в жизни дотронулся до тунца рукой, до желтоперого.
Он к поверхности поднялся, да?
Прям? Да, 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 он начал жрать поверхности уже. Потом он вышел на Алексея, Алексей его хлопнул благополучно. А потом, короче говоря, рыбу выключили. Вот, потому что сменилось давление, начал накрапывать дождик, и поменялось течение. Рыба ушла глубоко. Это было еще там, наверное, дня 4, вот такая история длилась. Ну, то есть ты мог час за часом чамить рыбу на глубине, видеть, как откуда из глубины периодически поднимается какая-то спина. Но поднялась спина, пока ты нырнешь, там метров надо на 25, он 10 раз уйдет. И чем глубже чам падает, тем сильнее как бы он распределяется по площади, да? Потому что это вверху, когда ты его бросаешь, он очень локально, а потом, когда ниже, я уже начинаю это растаскивать. Ну, в общем-то, упасть точно на рыбу невозможно, выждать рыбу невозможно, вот какие-то такие вещи. А попытки уйти поохотиться поглубже, там, где глубина метров, может быть, там 50-60, и рыбу дном подбивает повыше, они тоже ничего не приводили, потому что, когда ты уходишь в сторону мели, там кверху подбивает не только тунцов, но и любую другую рыбу. И весь чам, он моментально сжирается там триггерфишами и акулами, которых там вокруг тебя плавает буквально там десятки, если не сотни. Вот акулы, в общем-то, достаточно такие. Но они не то чтобы агрессивные, просто такие немножечко такие нагловатые. То есть, в принципе, отобрали там бедного Кэмерона этот мешок с чамом, начали его там разрывать. Кэмерон попытался его отбить, они там одна цапнула даже его слегка, так, в общем-то, есть там видео такое очень удивительное по этому поводу. Поэтому как бы, ну, на мели охотиться смысла не было ни малейшего. Нужно было просто... Ну, мы продолжали, конечно же, нырять, продолжали искать рыбу. Но потом, в общем-то, погода поменялась, и рыба опять-таки вернулась, в общем-то, и взял я и тунца там на полтос. Просто уже совсем было мало времени, некогда было ждать. И взял я ваху единственную за всю поездку, на всю толпу, тоже такую, ну, килограмм на 15, наверное. Ну, вот как-то, вот, собственно говоря, такая какая-то вот произошла поездка.
А тунцы...
Выходил марлин один раз, да, но выскочил, и все, не дал шанса. Да, слушаю.
Да, я хотел спросить, и тунцы, и ваху, они выходили вместе, да, вот в одно как бы...
Не совсем, тунцы, они практически всегда поднимались с глубины.
А ваху все-таки под поверхностью?
Ваху она шла под поверхностью, и ваху все время, сколько я ее увидел, было это три раза, она выходила чаще всего, то есть вот ты бьешь тунца, начинаешь его к себе вытягивать, да, как бы, и вот уже близко к поверхности, когда вот там ты ныряешь и добиваешь уже его в голову, видимо, он издает какую-то вибрацию, что ли, специфическое облако крови такое. И, как правило, в этот момент времени появлялась и ваху, если честно. Ну, как-то, в общем-то, ну, вот три раза это было.
Слушай, ну, безумно интересная охота, конечно. Я думаю, большинство охотников о таком может только мечтать на самом деле, вот, судя по разговорам.
Я постараюсь в ближайшем обозримом будущем стребовать с камеры на видео и как-то выложить его куда-то.
А Кэмерон из вас всех только он снимал, да?
Ну да, конечно же. У него всегда с собой Sony NX5 в субаловском боксе со сферическим портом. Очень, очень приличный такой у него получается сет, который снимает и видео, и фото, и так далее. Ну и просто Кэмерон, он очень... великолепный дисциплинированный гид, наверное, лучший из всех, с кем мне доводилось работать. И он все время что-то делает для того, чтобы тебе было хорошо.
А вот эти фото в Фейсбуке, это он снимал тоже, да?
Да,
вот?
Да, конечно.
Ну, я хотел спросить, кстати, кто оператор, потому что да, видно, работа профессиональная.
Он, конечно.
Окей, ну хорошо, я надеюсь, ты выложишь, а мы разместим у себя обязательно.
Да, конечно, конечно.
Окей, не могу не спросить, во-первых, о таком моменте, как выбор акватории. Как вы выбирали место, где нырять? Я понимаю, конечно, что это все как-то без привязки к берегу делалось, но, тем не менее, по каким признакам выбиралась точка для заныра?
Ну, по каким признакам? Ну, на самом деле, в общем-то, признаков-то каких-то особых не было, потому что пелагическая рыба, она все время где-то более-менее присутствует, а дальше ты просто ищешь какие-то точки. Чаще всего это выглядит как? Ты идешь на лодке, да, там, условно говоря, на большой. Ну и почему-то вот решаешь остановиться здесь. Ты останавливаешься на лодке, но с лодки бросают чам, бросают и смотрят эхолотом, поднимается кто-то или нет. Если поднимаются большие силуэты, их видно на какую-то разумную глубину, то уже быстро попрыгали в воду, разбрелись по буйкам и ищем уже визуальный какой-то контакт с трофеями. Если он есть, ну, опять-таки, сколько-то там, ну, час, два, полтора, ты можешь нырять, вообще ничего не видеть. Ну, то есть говорить о том, что был уотерхантинг, это безумно какая-то там интересная экшен-охота, это не приходится. Ты там иногда просто начинаешь орать и истерить, потому что ты час за часом крошишь рыбу, и видишь, но только кусочки, ну, в смысле, вот этот чам, да, и видишь, но только вот эти вот белые кусочки, которые тонут, все, понимаешь, а под тобой какая-то синяя вода, и в силу того, что большая глубина, ты даже не понимаешь, она прозрачная или нет, потому что, ну, у тебя взгляд теряется где-то там в дымке в какой-то. Дна не видно, ничего не видно и так далее. Ну, то есть вот такие какие-то вещи. Ну, как бы, в общем-то, мы были, по сути, третья группа, поэтому у Кэмерона уже было какое-то представление относительно того, где рыба чаще всего приходится, да, находится. Потому что Кэмерон, он тоже там был первый раз, на самом-то деле. Вот. Да, слушай.
Ну, я так понимаю, что влияет, наверное, какие-то течения, да, какие-то, может быть, стыки течений.
Ну, предположительно влияет, в общем-то, течение, смена атмосферного давления. Потому что рыба, она есть всегда. Но она либо глубже, либо мельче. Понимаешь, да? Но то, что рыба ушла там на 60 метров и поднимается максимум на 30, ну, тебе от этого там ни тепло, ни холодно. Надо, чтобы рыба поднялась выше, и чтобы ты мог ее чамом поднять выше. На самом-то деле.
А нижний предел вот какой-то есть? Ну, имеет значение, на какой глубине вот находится дно? Ну, допустим, не меньше там 60 метров, можно больше, можно там до километра, или как? Есть вот какой-то лимит?
Да нету какого-то лимита. Ну, например, я могу сказать так, что я когда собирал первую информацию про остров вот этот Вознесение, да, как бы, Ну, я в свое время занимался нумизматикой, собирал монетки. Я выяснил такую штуку, что, в принципе, это чуть ли не единственное место в мире, где людям удается с берега ловить крупных желтоперых тунцов на спиннинг. Ну, то есть они подходят очень близко, потому что от берега сразу идет колоссальный свал такой глубин. Вот, то есть там, ну, есть места, где ты от берега отошел, не знаю, там, ну, 10 метров, ну, ты ныряешь, вот рядом с тобой скала, а под тобой там 60-70 метров.
Ух ты, ну, это, конечно, самое то, что надо.
Сразу, поэтому, как бы, черт узнает, ну, рыба, она все время где-то есть, просто она либо глубже, либо мельче. Выходить в такие места, где ее поджимает дном кверху, да, оно как бы, ну, вот у нас ничего не получилось, потому что, повторюсь, появлялась куча акул и триггеров. И они сжирали моментально весь этот чан, который ты кидаешь.
Слушай, а вот на больших глубинах акул не было, да? То есть они там не водятся, просто им там делать нечего.
Ну, а я думаю, что они сидят по дну где-то там, чем-то занимаются своими делами, за чамом не поднимаются.
Ну, чам и так к ним туда падает.
Да, наверное.
Нет смысла. Слушай, ну здорово, интересно. И вы не разменивались просто на рифовую охоту, потому что, ну, как бы приехали охотиться именно на крупных...
Ну, вообще, да, потому что очень дорого как-то, да, и тут заниматься какими-то такими развлечениями, а поехали тут посмотрим, сям посмотрим, как-то не хотелось, если честно.
Ну, и смысла не было, да, понятно.
Да, поэтому нужно было, в общем-то, тратить время, там, как бы тебе не было там, ну, скучно и противно, да, то есть, но на то, ради чего ты приехал. Надо нырять в синеву, ну, значит, будем нырять в синеву. Там. Надо нырять по очереди, значит, будем нырять по очереди. Все. Час за часом, день за днем и так далее. Ну, вот такие какие-то вещи.
Хорошо, понял, Олег. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще производил выстрелы по вот этому крупному тунцу? В какую часть его туловища ты целился? С какого расстояния, как ты считаешь, оптимально стрелять, чтобы пробить его? Вот, ну и в целом, вот что дальше? Вот он потащил буек, ты ныряешь, достреливаешь там.
Я понял, да, сейчас расскажу. Ну, в общем-то, на самом деле в тунца стреляешь, как правило, сверху, если честно. Потому что вот он ходит под тобой, поднимается вроде бы к этому чаму, ты подныриваешь, да, как бы, и ждешь, пока он поднимется выше. Поэтому выстрелы чаще всего происходили именно вертикально вниз, сверху. И поэтому, как бы, всегда был, в общем-то, очень большой риск, что он сойдет. Потому что там, как бы, ну, когда стреляешь сверху, то, в общем-то, попасть в позвоночник практически невозможно. В срединную линию тоже. Поэтому, как бы, если тунец вышел на тебя так, что ты можешь настрелять у него сбоку, то считай, тебе повезло. Вот. Выцеливать какие-то прицельные такие вещи там в голову и так далее, ну, практически не всегда не получается. То есть ты видишь какой-то силуэт, да, и стараешься попасть в самую широкую часть силуэта, чтобы у тебя раневое отверстие находилось на равно удаленном расстоянии от краев, тем самым уменьшив, в общем-то, вероятность схода. Алло, слышно?
Да, я понял тебя.
Да, вот такие какие-то вещи. В общем-то, ну, учитывая, что он движется всегда очень стремительно, надо стараться стрелять с опережением. Потому что если ты будешь стрелять там по привычке, там, выцеливаться вот в эту самую толстую часть и стрелять, то, скорее всего, попадешь куда-то ближе к хвосту. Потому что пока гарпун будет лететь, даже на небольшое расстояние, он все равно успеет уйти. Вот, дальше что я хочу сказать, в общем-то, по этому поводу. По снаряжению... Ну, это должны быть ружья, которые метают гарпуны с максимально большим импульсом. То есть это должен быть тяжелый гарпун. Это обязательно должен быть слип-тип, без разговоров. Это, то есть отделяемый наконечник.
Ну, ружье деревяшка все-таки, я думаю.
Ну, да, конечно.
Чтобы такое массивное было.
Да, это должно
помассивнее.
Быть. Это должно быть деревянное ружье с высокой собственной массой. На маневренность его можно наплевать. Поэтому это могут быть ружья с крыльями, это могут быть ружья серии овал, которые более маневренные, но более тяжелые, как бы, и так далее. Потому что ты все равно этим ружьем там из стороны в сторону не водишь, я повторюсь, да, как бы ты выныриваешь, появился тунец, выцеливаешь какой-то там участок, заполненный чамом, и ждешь, пока тунец туда к тебе подойдет.
Гарпуны где-то девятки, наверное, да?
Ну, редко девятки в основном где-то. Ну, есть и девятки, просто девятки все же весят же, блин, очень много килограммов. А когда ты вылетаешь там из Внуково в Лондон, да, и тебе предлагают доплатить 12 тысяч рублей за перевес, ну, это, блин, больно.
Это какой-то что-то типа, наверное, Аэрофлота, я так думаю, да?
Ну, это Трансаэро, ну, Аэрофлот поступил бы точно так же. Причем, когда ты летишь из Англии в Москву, тебя спрашивают, что это, ты говоришь, рыбалка, они говорят, ну, по рыбалке у нас есть спецпредложение, поэтому летите бесплатно. Блин, и ты понимаешь, что, ну, то, что реально, ну, реально, вот Россия — это страна, где все сделано для того, чтобы человеку
жизнь медом не казалась.
Осложнить жизнь, да, взять денег с тебя побольше, понимаешь, и так далее, и так далее. Вот это, конечно, оно вот напрягает, несмотря на вот всю мою приверженность какую-то там вот родным пенатам и патриотизм и так далее. Но есть вещи, которые я не понимаю, почему вот русские с меня берут деньги, англичане нет, одна и та же авиакомпания, понимаешь, вот не понимаю. И так у меня с Air France была такая история. Я летел из России в Шербург там, на чемпионат Европы, с меня взяли денег за оружие. Я летел из Франции в Россию, эту же авиакомпанию, они не взяли. Ну что такое-то?
Слушай, ну вот если отвлечься на минуту от темы интервью и поговорить о философских вопросах, о любви к родине, то вот интересно мнение вот одного моего друга, он такой по жизни человек очень позитивный, и каждый раз, когда с ним можно вот поговорить на тему там, того, что у нас не так и что у нас плохо, мне прям интересно даже иногда бывает, что он на это скажет. Я привожу ему очередной пример какой-нибудь глупости, которая у нас происходит, вот, и он мне всегда отвечает в том духе, что ну, а что ты хочешь? Вот еще 23 года назад у нас был здесь вот Советский Союз. Мы все сходили строем, у нас совершенно другая жизнь была. И ты хочешь, чтобы мы за 23 года вот взяли бы резко и научились бы жить вот по новым современным правилам, по каким живет весь остальной мир. Да, вот медленно это все происходит, мы постепенно учимся, но меняется же что-то к лучшему. Ну, тут я как бы не могу не согласиться, потому что многие вещи действительно меняются. Вот, может, не так быстро, как нам бы хотелось, может быть, какое-то, вот знаешь, это более старшее поколение, которое уже не переделать. Вот оно просто должно уйти и прийти более молодое. И вот они уже будут...
Александр, я тебя услышал, я понял все слова, но по отдельности. Потому что при чем тут старшее поколение? Потому что деньги берут реально молодые тёлки, которые работают вот на вот этих самых стойках регистрации и так далее, и так далее.
Ну, правила-то создаются такие...
Да я не знаю, потому что... Да, правила, они есть правила, а дальше ты их трактуешь либо так, либо сяк. Понимаешь, это во-первых. Во-вторых, это была страна, ГДР такая, там, да, там, я в ней бывал, там, когда участвовал в соревнованиях. Там все было там... еще более, там, короче говоря, просоветской даже, нежели чем в Советском Союзе. Потому что вот мы занимались вольной борьбой, да, как бы, и если я совершенно спокойно мог бороться там в «Адидасе» или там в «Тайгере» в каком-то, да, то для ГДРовского спортсмена одеть «Адидас» было невозможно, нереально. Восточные немцы не носили «Адидас», потому что это не патриотично. Они носили «Гермину» исключительно, потому что вот это патриотично, понимаешь, как бы, да, Вот, собственно говоря. Поэтому говорить не о том, что вот они все там были там либерасты, а мы тут все такие правильные, да неверно это.
Я чувствую, наболело у тебя.
Да. Давай вернемся, короче.
Давай, ладно.
К подводной охоте, ко всякой.
Слушай, ну окей. В общем, по снаряге, так, возвращаясь к этой теме.
Ну а по снаряге...
Прям андреевские ружья со...
Да не обязательно андреевские. Они должны быть там, они могут быть Андре, они могут быть ружья Икаиджи, они могут быть ружья Райф, у нас с собой разные всякие были. Просто это ружье, которое позволяет тебе с достаточным комфортом и достаточной точностью метать тяжелые гарпуны с большим импульсом. Я повторюсь, у нас были ружья Райф, несколько видов, у нас были ружья Андре.
А какая длина барреля?
Ну, от 150. 150, 160. Ну, Райф были, по-моему, был Айленд, был Blue Water. Андре был овал большой, и Каиджи, я не знаю, было какое-то сложное такое ружье, в общем-то. Я не помню, я не очень хорошо
знаю. Ты в спорт-тюбе все это возишь, или как какая-то другая у тебя...
Спорт-тюб, он весит очень много килограммов сам по себе. Я в свое время там...
3,5 килограмма весит.
Да, я в свое время напокупал сумок Андре вот этих здоровых.
Угу.
Вот, и я пакую туда ружье, запасные гарпуны, туда же ласты, всякие джинсы, шмотки и так далее. Я всегда беру с собой одну единственную сумку, чтобы не попадать за вторую сумку за платеж, потому что уж... Все эти авиакомпании точно совершенно перешли на концепцию One Piece Concept.
Ну, вот кто в Азию летает, мы как-то с этим не сталкиваемся. Там можно несколько мест. А вот в сторону Европы и Америки.
Да, конечно.
Слушай, ну я вот, кстати, по поводу багажа, вот из опыта и из общения с другими путешественниками могу сказать, что если сдавать негабаритный багаж, ружья, то можно и вообще просто в мягком чехле возить, ничего с ними не будет. Они их просто на транспортер не пускают, и все.
Ну да, ты просто ты везешь его там куда-то там в оверсайз лагерь, сдаешь его руками, и все. Я повторюсь, я беру с собой всегда одну единственную сумку, которая является чехлом для ружей, и она же является там, ну, сумкой для багажа. То есть у меня там зубные щетки, джинсы, я повторюсь, там какие-то там насильные вещи, они все едут в ней. Вот как бы такие дела. Все, значит, еще по снаряжению, что я хотел сказать. Ну, надо брать с собой буйки, конечно, высокого давления. Это безо всякого сомнения. Вот, поэтому у нас были с собой буйки Раев и Амеровские буйки, вот эти каравеллы, которые. Вот, дальше что? Линь, которая идет от гарпуна к основному линю, это всегда тросик стальной. Никакие дайнемы не работают. Ну, даже не потому, что у дайнемы у него разрывная нагрузка там больше или меньше. Нет, просто все-таки сталь, она меньше подвержена, а, истиранию, б, если придут акулы тебе дайнему перекусят за одну секунду, а сталь не сможет. Просто это четко надо совершенно понимать, поэтому ставишь сталь, не обламываясь. Стальные тросики, они бывают в оплетке и бывают без оплетки. Ставить тросик в оплетке бессмысленно, потому что как только он попадает на камни, на кораллы, на какие-то оплетки слетает моментально. Ты просто переплачиваешь за нее. Дальше, значит, обязательно должна быть банжа. Ну, то есть у тебя линь должен тянуться.
А какую длину брали линя?
Ну, длину брали линя такую, которую нашли в Москве. Я пришел в Царь и скупил там все тянучие лини по 75 и по 100 футов. Вот они были, соответственно, это там сколько получается? Там,
виниловый линь, да, и к нему банжа.
Это не виниловый линь. Виниловый линь не тянется. Эта линь, это тонкая такая тяга, внутри которой идет, в общем-то, дайнима, которая дает ей жесткость. Она тянется очень сильно и очень круто она гасит рывки рыбы. Вот. И поэтому ты собираешь себе такую вот штуку, то есть у тебя вот этот линь, резиновый, к нему крепится стальной трос, который идет к гарпуну. И дальше у тебя, в общем-то, пара буйков высокого давления. Причем буйок высокого литража, как правило, я крепил на линь туда пониже. Потому что ты, когда начинаешь вытягивать тунца этого огромного, то у тебя же, ну, ты же руками его не вытянешь, как правило, непрерывно. И поэтому у тебя линь, ты просто вот этот карабин, туна-клип, который, да, представляешь себе, ты просто... У тебя буйок, от него отходит этот карабин, и ты просто этим карабином его защелкиваешь на линии, на тяге на этой. И все, ты влупил этого тунца, он куда-то ушел, буйки эти утопил, через какое-то время они всплыли, первый, потом второй. Ты подходишь и берешься рукой там левый за буйок, за карабин точнее, там, ну или там, наоборот, там правый, и а другой рукой за линь. Нажал карабин, освободил линь, продернул его по карабину там сантиметров на 20, карабин опять зажал. И вот так вот выкачиваешь. Но я попытаюсь видео выложить, чтобы было, наверное, понятнее, как все это делать.
Ну да, тут макрель какую-нибудь килограмм на 8 вытаскиваешь, и то, блин, там столько нервов, и представляю такого монстра. Ну а потом, когда подтаскиваешь, он же еще жив, да, его надо...
Ну, когда подтаскиваешь, ты, в общем-то, оставляешь и берешь какое-нибудь ружье легкое, в которого есть гарпун, с которого ты предварительно снял флажок, естественно, чтобы можно было его вытащить из головы, в случае чего, чтобы он тебе не мешал, потому что он же может и ожить. Заряжаешь его на одну тягу, чтобы гарпун, не дай бог, не пролетел насквозь. Подныриваешь к этому тунцу, ну и прицельно бьешь его за ухо туда, ну, за глаз точнее.
Угу.
Вот и все, там добиваешь его там с первого раза или со второго. Просто почему ты снимаешь флажок? Потому что тебе не надо его гарпунить.
Ну, потому что потом он там и останется.
Да, потому что в случае чего, если вдруг он там оживет или там придут какие-то акулы, они потащат все это назад, то есть они у тебя уволокут тогда там еще и это ружье. Потому что, как правило, ну, это ружье, оно уже с катушкой. А так ты выстрелил, за гарпун дернул под водой, вытащил его и все. А почему одна тяга? Потому что тебе не надо, повторюсь, чтобы гарпун пролетал насквозь. Потому что если он пролетит насквозь, тоже ты его обратно не вытащишь. Тебе надо просто, чтобы он пробил черепную коробку и уверенно поразил мозговой двигательный центр. Ну, нервный центр рыбы. Вот такие вещи какие-то.
Угу. Ну, и потом уже спокойно его подтаскиваешь и
ловишь. Да. Ну, подтаскиваешь к себе, подзываешь лодку, приплывает Кэмерон, вы там долгое время занимаетесь шоу-бизнесом, снимаете, теряете, ищетесь там все эти вот в лучах восходящего солнца. Ну, и прочие там приятные штуки, короче говоря.
Да, супер.
Потом подходит лодка, откидывает борт, ты затаскиваешь его, все.
Угу.
И пошел на берег пить там. пиво какое-нибудь. Ну, я утрирую, конечно.
Не, ну, конечно. Слушай, ну, с такими, конечно, ребятами, как Кирконелл, я понимаю, что там все будет на высоте, тем более, что опыт есть у них в плане охоты на такую крупную рыбу. Для наших же, для наших же вот охотников, с кем приходилось общаться, для тех, кто любит ездить, путешествовать и нырять в океане, все то, о чем ты вот сейчас рассказывал, это вот просто мечта для многих пока недостижимая. Надеюсь, что, послушав нас, люди, может быть, как-то поймут, что, в общем-то, и в их силах попытаться ее осуществить, может быть, предпримут даже какие-то действия. Вот. А в связи с этим хотел бы немножко еще тебя поспрашивать по поводу организации такой поездки. Угу. А правильно ли я понимаю, что человек, в принципе, ну, любой наш соотечественник способен купить этот билет, не обладая там какими-то связями там, где-то там в Англии там, или еще где-то, просто забронировать его, полететь?
Нет, подожди. Но билет тебе не продадут, пока у тебя не будет разрешения от local government, ну, от этого, от губернатора, который сидит на острове Святой Елены, о том, что тебе, в принципе, разрешено посещать эти места. Тебе даже билет не продадут.
То есть надо сначала обращаться к организаторам, да, которые там живут?
Ты обращаешься к организаторам, которые там живут, они там присылают тебе анкету, ты ее заполняешь. Потом они тебе говорят, что у тебя должна быть страховка на 1 000 000 фунтов стерлингов, прежде всего. Да, я не иронизирую. У тебя должна быть страховка, страховой выплаты, по которой хватает, должно хватить на аренду персонального чартера, если тебе понадобится оттуда репатриировать. Таковы требования. Не нравится — не покупай. Такая страховка на неделю, она будет стоить, наверное, ну, фунтов 220-250, наверное, стерлингов. Это только страховка. Вот, ты заполнил анкету, купил страховку, показал им. Вот, дальше тебе либо дают, либо не дают разрешение. Дальше тебе либо продают, либо не продают билет, потому что билетов может не быть на самом деле.
Вот. Это тоже все через организаторов, потому что, я так понимаю...
Этот билет ты в кассе не купишь, конечно же. Да. Потому что, повторюсь, они летают, ну, с этой базы Брис Нортон, которые там, у тебя там охрана, автоматчики, дактилоскопирование, то есть это там все тоже непростая история. Uh-huh. Вот, и как бы вот, ты приходишь туда, ждешь этот самолет, потому что самолет, надо понять, что это военный самолет, он может и не полететь, потому что он же не летает на этот остров, ему там нечего делать. Он периодически курсирует, он вылетает из Лондона, летит на остров Вознесения, с острова Вознесения он летит на Фолклендские острова, которые Британия в результате войны отобрала у Аргентины, меняет там какие-то экипажи, каких-то десантников, там, я не знаю, возит какие-то там шифры, каких-то, может быть, там, боевых подруг. Потом летит обратно, а иногда не летит, потому что какой-то бригадный генерал сказал, что ему надо задержаться, потому что то-то, понимаешь?
На рыбалку съездить там.
Да, и вот такие какие-то вещи. И ты сидишь и куришь бамбук и ждешь все это.
То есть настоящее приключение такое.
Да, это причем можешь дождаться, а можешь не дождаться, потому что там вот... В принципе, там была очень смешная история под самый конец. То, что мы были вынуждены улетать оттуда немножко пораньше, потому что тот самолет, на котором мы должны были лететь, там, на 3 дня позже, он просто-напросто не прилетел. Он как раз остался на Фолклендах. Ну и как бы там возникла легкая паника, а что же делать? Потом, ну, в общем-то, мы решили там чуть-чуть...
Появился риск повторить судьбу Наполеона, да?
Да, мы решили чуть-чуть перекроить, поэтому мы, в общем-то, на самом деле, вот я ехал на самолет через 3 часа после охоты. То есть у меня впервые такое было, там, с невышенным снаряжением и так далее. Вот, и уже, короче, этот самолет прилетел, и там подошел к Кэмерон, и так немножко так нервно щурясь сказал, что вот, вообще, конечно, это впервые с ним такое происходит, какой-то это странный остров. Потому что какие-то его там два очень каких-то серьезных клиента, богатых, должны были прилететь, правда, не подводные охотники, а рыбаки. И он долго размышлял вообще там оставаться или улетать. Они говорят, ладно, улетаем, мы сами все сделаем, потому что... Короче, Кэмерон тоже улетал раньше времени. И он очень переживал, ему удастся для них все организовать или нет. А потом проблема решилась сама собой, потому что два этих американца на радостях, ну то, что все-таки не попадут на этот остров, прилетели на базу Royal Brice Norton с бутылкой вискаря, прям там же ее выпили, и их не пустили, короче, в самолет. Вот, то есть мы-то думали, что это исключительно русская прерогатива, оказывается, нет. Вот такие какие-то вещи происходят, поэтому они, один самолет они пропустили, то, что он не вылетел, другой самолет они пропустили, потому что их не пустили на него. То есть, ну, то, что ты прошел всю вот эту вот последовательную цепь унижений, купил дорогущие билеты, получил такое разрешение Секой, английскую визу, это вообще не означает, что если ты на какой-то момент времени потеряешь контроль, это не означает, что ты туда долетишь. Я повторюсь, это военный самолет. Военный,
ну, то есть, да. Это такая прям рулетка, да, игра с, да, судьбой. Да. Но,
ну, как рулетка? Если для тебя, ну, важнее именно попасть на это место и там поохотиться, нежели чем красиво набухаться там в компании друзей, то все будет нормально.
Ну, у, да, вас, если не считать того, что немножко раньше пришлось вылететь, в принципе, прошло так довольно-таки удачно, я считаю, да?
Нам немножко не повезло с погодой, нам немножко не повезло то, что мы все-таки взяли слот последней группы, по сути, и одна из предыдущих групп, там ребята, американцы, им настолько понравились, что они решили продлить, нам не совсем хватило чама, который туда привезли, потому что мы под конец чамили на тунца тунцом. Это не очень хорошая идея. Тунец, он любит сардину. Все-таки он не каннибал. Вот. Но сардина нам хватило прямо вот ненадолго совсем.
Угу. Вот. Окей. Чтобы закрыть эту тему уже, давай, все-таки интересно, сколько билет-то сам стоил?
Билет стоит 1000 фунтов стерлингов.
Это туда-обратно?
Да, ну я билеты всегда называю туда-обратно, потому что билет только туда тебе не продадут.
Ну, понятно. Это уже из Лондона до острова.
Да,
понял тебя. И расходы на проживание.
Ты понимаешь, что все дело?
Или просто там организаторам там какую-то фиксированную плату там за все отдали?
Ну, расходы на проживание – это недорого, понимаешь? Ты просто очень дорого платишь за лодки. За гидинг, за то, за сё, это дорого.
Ну, сколько в сутки примерно?
Ну, это обходится 1000 с человека.
На все время, да?
Сутки.
А, в сутки?
Сутки.
Ух ты,
да.
Обалденно.
Это дорого. Это очень дорого.
Ну,
я
видишь... Повторюсь.
Я могу сказать так, что, например, вот такси из лондонского аэропорта Хитроу до... как его, блин, называется, до Бриз-Нортона, оно тебе обходится, в зависимости от напряженности трафика, ты платишь от 250 до 300 фунтов, в зависимости от того, это выходной день. Там,
ну, такая страна вообще как бы не сильно
дешевая. Да, да, а 300 фунтов, ну, это 18 тысяч рублей, ты платишь за такси в один конец, это больно, понимаешь? Ну, и я как бы, я вообще не уверен, что я в это место вернусь когда-то. Там, да, крупные тунцы, да, замечательно, да, галочку поставил и так далее, но... Я не зарабатываю столько.
Не, ну, слушай, ну у вас действительно как-то все так сложилось, что надо было ехать. И
Кирканелл
тут, и как-то все так складывалось. Ну а в целом же, в общем-то, если человек поставит себе цель вот подстрелить тунца такого вот килограмм на 100, не обязательно же так далеко забираться. Можно же и поехать и в другие места. Вот ты бы что порекомендовал? Куда еще?
Но есть место такое по желтоперому тунцу, это Панама, это Геннибал Банк, да, как бы там, если там верить. Можно ехать куда-то в Мексику, Баха де Калифорния, ну, это полуостров Калифорния, либо внутрь на море Кортеса, либо снаружи туда, на Тихий океан, в Пунта-Мита. Но чтобы был гарантирован желтоперый тунец и крупный, это, ну, вот кроме острова Вознесения, я не знаю. В принципе, я таких тунцов такого размера и в таком количестве видел только один-единственный раз в жизни. Это в проливе между островом Малор, это в Индонезии, совсем далеко туда, в сторону Австралии и так далее. Но это все происходило на таком адовом течении, что туда невозможно залезть и нырнуть и так далее, не подвергая свою жизнь какому-то чудовищному совершенно риску.
Ну, а риск там везде, я так понимаю, серьезный в Индонезии. Вот почему
там просто трэш. Мы-то сначала там по незнанию полезли туда, там втроем. Там Андрей говорит: ребята, что вы делаете? Не надо, не надо. Мы такие: да ладно, мы сейчас тут. Мы на сбросе там охотимся в Волжской ГЭС. Он говорит: да, мы туда прыгнули втроем с этими ружьями, с буйками. Нас сразу же запутало вот так вот, прям в течение нескольких секунд друг друга в эти же буйки, как мы не пытались расплываться. И нас так вот всех втроих, связанных в единый такой клубок, и вытащили. Это повезло, что вытащили, потому что, ну, там же возникают колоссальные какие-то водовороты, течения уходят там одно под другое и так далее, и так далее. Ну, то есть, в общем-то, понимаешь, варианты есть разные. Там кто-то готов экономить деньги, да, но подвергать свою жизнь риску какому-то. Для кого-то...
Это Индонезия, да?
Да. Для кого-то важнее какие-то другие вещи. Понимаешь, в принципе, желтоперый тунец, он достаточно часто приходит и в Панаму, на Геннибал Банк, да? Но там настолько все плохо и говенно организовано, понимаешь? И И то есть тебя постоянно обманывает принимающая сторона. Они не обязательны. Они то не привезли бензин, то нет солярки, то нет воды, то не договорились с рейнджерами, тебя не пускают ночевать, понимаешь, да, как бы там ты ночуешь в море. Вот. А это оно тоже стоит не 3 копейки все. На самом-то деле. А на подводную охоту нельзя же идти там со стиснутыми от ненависти челюстями. Ты на подводную охоту должен идти, улыбаясь. Только тогда она будет, во-первых, удачная, во-вторых, она принесет тебе удовольствие. Потому что, ну, удачно, если ты распространяешь уровень агрессии вокруг себя, рыба к тебе не подойдет, она чувствует все это. Как бы это первое. Во-вторых, на Gainable Bank тоже опасно охотиться. Ты охотишься, вокруг тебя ходят, я не знаю, там штук 30 троллинговых лодок, и ты на всплытии периодически видишь, как над тобой там тащат вот эту марлиновую снасть какую-то огромную. Просто у тебя над головой. И я понимаю, что шанс попасть на крюк-то вообще очень велик в этом плане.
Ну да, тоже как бы.
Поэтому рискованно. Тут дело такое, риск риску рознь, понимаешь, там с этой точки зрения остров Вознесения, там пусто, там нет крусильных течений, там, если ты не полезешь в прибой, то у тебя не будет прибоя, потому что прибой это тоже очень стрёмная такая история, как бы, да. Там нет крупных очень акул, которые могут встречаться в других каких-то местах на Кабоверде, потому что там, ну, на Кабоверде стреляли в аху, там, если ты в аху бьешь, вроде нормально, а если она уходит на дно, ты ее упустил, ты ее тянешь за собой, а за ней поднимаются 2 тигровые каждые метры по 4,5, по 5, блин. Да, там волосы на руках дыбом становятся, понимаешь, в такие моменты. Вот, и, короче говоря, ты начинаешь понимать, что, наверное, конечно, дорого, но как-то, что нет-то, в общем-то, это же деньги, это просто деньги, с другой стороны.
Ну, а температура воды, ну, с прозрачностью, я понял.
А температура воды градусов 27-28, колеблется плюс-минус градус.
Ну, то есть троечка, костюм нормальный.
Я взял с собой, у меня была гипотеза, что я мерзляк, поэтому я взял с собой новую совершенно спарасабовскую тройку, спарасаб-риф. И убитую куртку троечную, амеровскую, но которая уже не трешка, а такая там двушка, потому что она там 2 блувика со мной прошла, я там нырял там в ней, там, ну, глубоко достаточно, там по 40 метров нырял. То есть она уже такая обжатая. Ну и как-то я, в общем-то, чаще всего все-таки нырял, именно у меня были штаны потолще, куртка потоньше, потому что, ну, в новой трешке, повторюсь, мне было жарковато. Вот, как бы, когда тебе совсем жарко, то, в общем-то, ну, некомфортно нырять. Вот мне, по крайней мере. Некомфортно нырять, когда холодно, но некомфортно нырять, когда жарко.
Ну, да, вот. Да.
Я думаю, что если я был бы в полторашке, все-таки мне было бы холодновато, если честно.
Ну, да, полторашка, это где-то уже 29-30. Ну, конечно, это тоже вопрос такой индивидуальный. Ну, хорошо, да. Идем дальше. Чтобы закрыть тему уже с путешествием на остров Вознесения, у меня осталось буквально пара вопросов. Да. Значит, вопрос первый – это впечатление от самого острова. Ну, так, коротенько, потому что, я так понимаю, особо там ничего нет. Но вот я посмотрел на фотографиях. Природа красивая, а вот сам все, что построено человеком, как-то выглядит довольно уныло, какие-то бараки.
Ну, бараки, казармы, конечно, да, от них не требуется, чтобы они были красивые. Саша, там все привозное. Там цемент привозной, кирпич привозной, все привозное. Конечно, оно все будет там максимально дешевое, какое-то экономичное и так далее.
Ну вот есть чувство, что ты прям на краю земли где-то?
Ну, когда ты видишь вокруг себя вот эти какие-то вулканы, конкретно просто вулканические какие-то вот эти вот конусы с кальдерами, и красная вот эта пемза сгоревшая, и все это на фоне каких-то вот этих вот антенн, таких круглых, спутниковых. Ну, ты понимаешь, что да, ты в каком-то непростом месте, да, и колючая проволока, много колючей проволоки.
Такая марсианская база такая.
Да, 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 туда нельзя, сюда нельзя и так далее. На самом деле, ты везде можно, потому что колючая проволока-то есть, но ворота открыты. Поэтому ты можешь...
Ну, а народ там как, приветливый, там, вояки английские, как они вообще?
Да, ну, ты знаешь, как-то они несут службу, живут своей жизнью, ты как-то с ними... Ну, там вообще принято здороваться, потому что на острове находится всегда 700 человек, там 700-800 человек, не больше. И ты когда видишь какого-то человека, другого, то ты всегда с ним здороваешься по одной простой причине, потому что он здоровается с тобой.
Угу. Вот. Ну, мне сейчас просто вспоминается вот камбоджийская военная база, кто же там на далеком острове, на котором мы были вот в рамках нашей экспедиции с патронажем. Амер. Вот там вообще это не было похоже даже на военную базу, несмотря на то, что там были какие-то плацы, какие-то казармы. Но вот люди там ходили все в шортах, и я ни одного человека в военной форме не видел. Какие-то все расслабленные такие были. В общем-то, было ощущение, что они там не службу несут, а, знаешь, как в пионерском лагере там.
Не-не-не-не-не, там камуфляж, все нормально, в общем-то. Ну, поэтому служба, она несется и несется, собственно говоря. Вот. Это не Азия. Я понимаю, что там, грубо говоря, что такое Камбоджа, что такое Таиланд, что такое Индонезия. Как бы я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Короче, это не то.
Вот так. Ну окей. А еще вот спрашивали тоже слушатели про Лондон. Хотелось бы немножко подробнее узнать.
Да.
Ты там, я так понимаю, провел некоторое время.
Угу.
Вот, расскажи, пожалуйста, впечатления свои об этом пребывании.
Ну, город со своей атмосферой, очень много разных людей, много чего посмотреть. Если ты как бы там увлекался в детстве географией и историей, ты идешь и смотришь, вот Трафальгарская площадь, вот памятник Горацио Нельсону там, ага. Идешь дальше, вот у тебя другой какой-то памятник, вот другая какая-то площадь, вот у тебя Вестминстерское аббатство, вот у тебя какой-то там Уайт-Холл там и так далее. Ну, это, не знаю, Лондон – это такое место, где наверное, здорово. Вот у тебя там эти дабл-декеры, эти автобусы двухэтажные всякие разные.
Покатался на них-то, да?
Не покатался, я сторонник гулять пешком.
Uh-huh.
В общем-то, я гуляю быстро, много и умело в этом плане. Вот. Ну а так, в общем-то, при нынешнем курсе фунта достаточно дорого там, поэтому ехать туда за шопингом как-то, ну, смысла, наверное, нет какого-то особого. Вот. Ну, Лондон и Лондон, не знаю, Темза мутная.
Рыба есть там?
Не знаю.
Я недавно с удивлением от Леонида Клешнина узнал, что, оказывается, в Неве очень много рыбы, и такая прям хорошая там и щука водится, и лещ там, и даже какие-то там северные рыбы, там типа лосося вот попадаются. Я прям удивлен был. Ну ладно, я понимаю, ты туда не затем ездил. Окей. Хорошо, идем дальше. Наш слушатель с ником Пенопласт интересуется. Какое ружье и гарпун наиболее универсальны для трофейной океанической охоты, с твоей точки зрения? Ну, это можно так, в режиме блица, чтобы так сильно...
Ну, я повторяю, у гарпуна должен быть высокий импульс. Соответственно, у него должна быть высокая масса, потому что скорость мы не можем же наращивать, да, как бы. Вот. Но, опять-таки, чем выше масса гарпуна, тем больше у тебя отдача у ружья. Соответственно, там, ну, 9-миллиметровые гарпуны, наверное, хорошо, но ты же берешь его с собой не один, плюс у тебя ружье же начинает весить килограмм 5, понимаешь, вот ты взял с собой, это там 3 гарпуна, вот это ружье, вот у тебя бах и половина багажа. Поэтому, как бы, все-таки я сторонник гарпунов 8-миллиметровых. Они имеют достаточную пробойную, убойную какую-то силу, такой высокий импульс, но все-таки масса у них значимо меньше, чем у девяток. И, соответственно, ружье может быть легче. И можно обойтись там 4 тягами, на самом деле, что тоже, в общем-то, масса. Я сторонник восьмерок.
А какие тяги, кстати, используешь?
Да тяги использую. Ну, на самом-то деле, я тяги использую, в общем-то, и андреевские черные, и зеленые Gorilla Rubber, и райфовские, и сигал сабовские использую тяги. Но сейчас вот у Амеры появилась... латексная тяга Performer 16-миллиметровая. То есть раньше были только 14-е, сейчас появились 16-е. Я вот взял себе рулон, буду использовать их, ну, потому что у меня...
4 тяги у тебя стоит под 8-миллиметровый, да, гарпун?
Да, да, да.
А тяги 16-е?
Я 16-е ставлю, да. 18-е тяги, на самом деле, они дают очень... Они не дают прям какой-то очень высокий прирост мощности, но они очень сильно увеличивают отдачу. Плюс они очень сильно ухудшают комфорт. Потому что все-таки 4 тяги зарядить, это и боль на груди, и ты потом очень долго приводишь пульс в норму. А в море очень часто бывает, ты прыгнул с лодки, вот под тобой рыба, вот она. И у тебя есть буквально, не знаю, там десятки какие-то секунд на то, чтобы снарядить ружье 1,60 м там длинное, да, как бы зарядить у него все эти тяги и так далее, нырнуть и сделать выстрел. Потому что потом рыбы может не быть. И кто-то, если думает, что ты приезжаешь в океан, и там море разливанное, да нифига, ты можешь там неделями рыбы не видеть вообще. Ну, не видеть рыбу, достойный выстрел.
А потом у тебя будет один шанс на выстрел.
Да. Поэтому как бы я лучше дам какую-то паузу, чтобы рыба подошла побольше, поближе, еще что-то. Потому что, как бы, говорить о том, что вот это ружье, оно дальнобойнее, чем то, не приходится. Ты все равно все-таки стреляешь с каких-то дистанций, которые, в общем-то, они, ну, Это не когда ты стреляешь в бассейне там, по баллистической траектории, у тебя гарпун там летит, там тук там куда-то тыкает в центр мишени. Нет, ты должен здесь в рыбу влупить, чтобы у гарпуна осталась сила еще ого-го, чтобы он рыбу пробил насквозь. Понимаешь, как бы, да, поэтому всегда все-таки ты рыбу подпускаешь близко.
Особенно если сверху стрелять, там,
я даже не знаю. Да. Поэтому тут говорить, что я вот там, мне нужно там мегадальнобойное ружье, да не нужно тебе мегадальнобойное. Дальнобойное ружье нужно европейским подводным охотникам.
Ну да, там дентища какого-нибудь 3-килограммового.
Когда ты нырнул на сороковку, да, и вот он ходит от тебя в 5 метрах, а у тебя уже там контракции идут, тебе хочется дышать. Поэтому возникают роллерганы, то все, вот эти вот чудовищные дальнобойные ружья с легкими гарпунами, потому что рыба не крупная, но она очень далеко. И ты лупишь ее там на 5-6 метров куда-то. Понимаешь, это не то все. Поэтому, как бы, вот эти вот истории о том, что роллерган — это ружье для охоты на тунца, это чушь все на самом-то деле. Вот.
Окей. Ну, про моногарпун, я так понимаю, тут говорить даже не стоит, да? То есть только слип-тип.
Не стоит. Это только слип-тип.
Какие слип-типы?
Ну, слип-тип, да, он может быть любой, просто он должен быть сделан аккуратно, чтобы когда он одевается на адаптер, который накручен на конец гарпуна, чтобы он там не колебался и не болтался, потому что расстояния все равно приличные. Если у тебя слип-тип будет висеть там вниз, там под углом в 3 градуса, все-таки это будет уводить гарпун значительно. Поэтому он должен сидеть так плотненько. Ну, то есть качество машинерии, вот токарных станков, которые точат все это, да, там, оно должно быть достаточно высоким. Желательно, чтобы оно было там на ЧПУ на каком-то сделано. Поэтому, как бы, ну, сейчас слип-тип, они все более-менее нормальные. То есть, если раньше Андрей косячил, то он поправил все это.
Вот от Андрея многие, конечно, хвалят, и райфовские тоже, я слышал.
Ну, они на самом деле, потому что, нет, ну, я повторюсь, Андрей раньше много косячил, потому что он пытался экономить. Потом, слава богу, он понял, но то, что это не то вещь, не то место, где ты можешь там сэкономить какие-то, не знаю, там, 20 рупий. Да, а просто ты купил дорогое ружье, дорогой гарпун, дорогую поездку, и из-за хреново сделанного слип-типа ты мажешь раз за разом, понимаешь? И вот, и люди недовольны, они же, никто же не будет разбираться, что у тебя слип-тип плохой, все скажут, там, Андрей делает косые ружья, целиком, в принципе. Вот, поэтому он перестал экономить и начал заказывать в хороших местах хорошие слип-типы. Поэтому слип-тип может быть Райф, может быть Андрея, может быть Стивен Александр, может быть Йокаиджи, может быть Дэрил Вонг. Они все более-менее примерно нормальные. Вот. Но просто он должен стоить там несколько дороже, чем $50, и иметь какое-то качество нормальное. То есть он должен быть сделан все-таки из нормального материала, и сам слип-тип должен с адаптером, с бегунком, должен быть соединен все-таки металлическим тросиком. Не куском дайнимы.
Ага, ну вот это важный момент. Да. Окей, а что берешь с собой вообще из вот запчастей и каких-то вот там резервных гарпунов, слип-типов? Сколько гарпунов, сколько слип-типов?
Я как, ну понимаешь, настолько все время вот какие-то адские деньги приходится и платить из-за перевеса. Я беру с собой 2 запасных гарпуна, полностью снаряженных со слип-типом. Потому что слип-тип, он сам по себе не ломается никогда. Вот, как бы, в общем-то,
гарпун... Помимо основного, еще 2 запасных.
Да. Угу. Вот, целиком собранные уже, там, с стальным тросиком и так далее. Беру с собой пару тяг запасных, потому что, мало ли, там, у меня были там варианты, когда я там в приступе истерики, когда какая-то рыба куда-то уходила, я рвал тяги на нервике, да. Вот, как бы, и, ну, то есть, беру с собой пару тяг, и, в принципе, иногда, если мне позволяет вес, я беру с собой запасные ласты.
Вот ласты тоже, особенно, когда какую-нибудь глухомань...
Да, потому что были варианты, как бы, но сейчас я перестал брать все запасные ласты, я беру с собой 1 запасную лопасть, на самом деле.
А что за ласты у тебя сейчас?
Я, ну, тупо, я не знаю, я ныряю Амир Стингрей, карбон, 25-я жесткость. Угу. Я немножечко подточил усы, чтобы там как бы было поменьше технополимера, побольше карбона. И все, и прекрасно мне в них нырять. Потому что, ну, у меня много было разных ласт, как бы. Я что-то остановился на Амере. Меня устраивает полностью вот этот карбон высокого давления. Выше крыши мне их хватает. Вот, как бы. И, в общем-то, я подобрал себе как-то так вот галоши по размеру. Что они точно совершенно не слетят у меня с носка, даже на самой большой глубине, когда носок поджимается. Я так понимаю, что максимум, что может случиться ужасного, там, я могу сломать лопасть. Но я навряд ли сломаю их хобби.
Ну, обе лопасти, да, это надо.
Да, я беру с собой 1. Единственное, что надо, в общем-то, четко следить, чтобы ласты не попали. В общем-то, ну, если ты лодка небольшая, где рыба валяется на дне, то перед тем, как одевать ласты, да, там ты вытащил рыбу, надо смотреть, нет ли у тебя на носках рыбьей слизи. Потому что она очень сильно провоцирует, конечно, увеличивает риск того, что ты потеряешь ласту. Поэтому надо, в общем-то, рыбу как можно быстрее убирать, мыть лодку, а перед тем, как ты одеваешь ласты, носки тоже ополоснуть в воде, чтобы слизь смыть. Это как бы первое. Второе, в общем-то, ну, стараться, чтобы у тебя ласты были по размеру, чтобы они не были велики никогда, ни в коем случае. Потому что если ласта будет тебе велика, во-первых, она будет работать неэффективно, потому что ты очень большую долю энергии, которую ты от своей ноги пытаешься передать лопасти карбоновой, да, на самом деле она уйдет на полностью непроизводительный процесс втягивания и выплевывания воды из галоши, которая тебе велика. Поэтому как бы я под поездку, под температуру меняю галошу себе, чтобы она плотно сидела у меня на ноге, плотно прям. Вот, там украинские коллеги, они берут эти ласты, тащат куда-то там в шиномонтаж, режут и ставят шнуровку. Ну, я, если честно, не сторонник.
Ну, резинки ставят еще вот эти вот тройные.
Да.
Окей, понял тебя. Ну, хорошо, ага. Вот плавно переходим теперь к снаряжению Омер.
Да.
Давай вот наш слушатель с ником Сиган интересуется, что вышло нового из снаряжения Омер. Расскажи, пожалуйста, и вот... Коротенько так обо всех новинках.
Ну, да я даже не знаю, вроде уже написано статей каких-то, миллион и так далее, и так далее. Но учитывая, что мы говорим все-таки о морской какой-то подводной охоте, наверное, да, я могу о новинках сказать следующее. Мне очень понравился костюм с паруса Blue Deep. Прям шикарный костюм, трешечка, который, вот он очень мягкий неопрен, великолепная лайкра, обтюрация, все и так далее, и так далее. Прям очень хороший. Он не 3 копейки стоит, но это прям четко совершенно костюм премиум класса. Ты его одел, и он как вторая кожа на тебя. Это как бы первая такая новинка, которую я хотел бы выделить. Второе, это вот мне подарили на день рождения, в общем-то, омеровцы, когда я был в Болонье, Болонье – это город, на Иуди-шоу, на этой выставке, мне подарили тестовый образец компьютера Омер UPX-1. Это сейчас вышел компьютер, который называется Sparasap SP2. Это специально разработанный фридайверский, охотничий фридайверский прибор. И есть, в общем-то, такая вот еще линейка появилась у Омера. Ну, то есть у Омера появился 4-й бренд. Если раньше у него был сам Омер, плюс Паруса, плюс аксессуары марка Барди, то сейчас у него появился бренд UP. UP – это означает Умберто Пелизари. Это вот этот мой учитель, многократный чемпион-рекордсмен мира по фридайвингу Умберто Пелизари. Он создал свою линейку снаряжения в сотрудничестве с дизайнерами Омер и итальянским дизайнерским агентством
Момо Дизайн. Слушай, это круто. Да, подожди, поправь меня, если я ошибаюсь. Когда D3 проектировали прибор, по-моему, он же... консультировал, да, Сунта или нет?
Ну, я не могу тебе сказать по этому поводу ничего, потому что не могу, короче, тебе сказать ничего.
Я помню, что кто-то спросил
у Олега Чебыкина.
Кто-то из крутых фридайверов, я помню, что его вот прям спроектировал интерфейс полностью и тестировал. По-моему, Пелицари это и был.
Может быть, ничего тебе не говорить по этому поводу. Вот, Пелицари, короче говоря, он сделал вместе с Омером линейку снаряжения, туда входит, но она, конечно, она больше такая фридайверская, нежели чем подводная охота. Туда входит 2 очень специфических костюма, бесшовных, гладких. Туда входит очень хитрая маска, которая может быть использована и как маска просто, и как маска с зажимом для носа, потому что там уникальное такое сочетание характеристик, которое тебе позволяет на маску зацепить зажим для носа и нырять с ней. И ты можешь одновременно, не хватаясь руками за нос, маску поддувать. У тебя зажим для носа позволяет выпускать часть воздуха под маску и компенсировать уши, не хватаясь за нос, опять же. Маска – это классический такой малообъемник. Она напоминает нечто среднее между омеровской маской Zero Cube, Zero 3 и спарасабовской маской Piranha. Вот. Это очень такие футуристично выглядящие ласты карбоновые с углом в 29 градусов. Это именно тот угол, который позволяет, в общем-то, человеку с не очень хорошо растянутым голеностопом, к числу которых относится 99% подводных охотников, позволяет этому человеку одинаково эффективно грести, толкаться от воды как при кике, грибке вперед, так и при грибке назад. Надо четко понять, что эти ласты, они все-таки предназначены в большей степени для нырков, то есть для охоты в толще воды, нежели чем для проплывов по поверхности. По поверхности в них будет сложно плыть, они, скорее всего, будут выходить на воду, ну, на воздух, и там будут неприятно хлопать, если ты не обладаешь специальным навыком гребли в таких ластах. И, соответственно, в общем-то, очень такая интересная версия компьютера SP2. Это компьютер UPX-1. Это, в общем-то, ну, практически аналог SP2. Это тот же самый матричный высококонтрастный дисплей. Это USB-PC-интерфейс, который позволяет менять прошивку в этом компьютере и так далее. Это большое количество настроек по глубине, по тому, по сему. А плюс к нему по определению в комплекте идет нагрудный кардиомонитор, который, в общем-то, по специальному беспроводному протоколу на частоте, которая, в общем-то, практически не экранируется, не глушится водой, позволяет тебе получать свою телеметрическую информацию о твоем heartbeat rate, ну, о частоте пульса, видеть ее на дисплее. Плюс ты можешь у себя на часах выставлять алармы по нижней границе своего heartbeat rate и по верхней границе своего heartbeat rate, чтобы он тебя предупреждал, что у тебя сердце начинает биться чересчур медленно, это пред какие-то там блэкауты и состояния гипоксические, либо чересчур часто, что, скорее всего, говорит о том, что ты очень активно движешься и можешь получить гипертермию, то есть тепловой удар, либо, может быть, ты чересчур активно движешься и можешь... Ну, слишком много накопить в себе углекислоты, что может спровоцировать наступление там, гиперкапнического блэкаута. То есть не гипоксического, когда у тебя мало кислорода, а гиперкапнического, когда у тебя переизбыток углекислоты. Ну, такой он специфический, в общем-то, прибор. Ну, он очень такой, он такой клевый, гламурный такой, в карбоне и так далее. Вот.
Ну, кстати,
с удовольствием им пользуюсь, мне очень нравится.
Это один из современных таких трендов появления умных таких вот устройств, приборов, которые сочетают в себе функциональность какую-то и вот какие-то медицинские элементы, да?
Это, да, в принципе, да, сейчас да, вот, да, ну, да, потому что это же прибор.
И Apple сейчас такие штуки разрабатывает, и Google,
ну,
там.
Да,
и...
да. Ну, на самом деле, я же как бы плюс еще там занимаюсь там триатлоном, бегаю марафоны какие-то, да, поэтому у меня там, ну, куча всяких разных штук, которые позволяют, там, много девайсов, которые позволяют мне, когда я бегу, смотреть, что у меня с пульсом, считать, там, у меня там аэробный, анаэробный порог и так далее, и так далее. Ну, и, в общем-то, предполагается, что это прибор для фридайвера, да, как бы фридайвера, он очень много, на самом деле, тренируется на земле. В частности, он имеет большое количество кардио-тренировок, циклических тренировок, таких как сайклинг, ну, то есть там езда на велосипеде, таких как бег и так далее, и так далее. А если у тебя кардио-тренировка, ты должен знать, что у тебя с пульсами на самом деле всегда. Вот. И поэтому он тебе дает возможность, в общем-то, всегда контролировать свой пульс. Вот.
Ну, здорово, что индустрия не стоит на месте, появляются такие, в общем-то, полезные штуки, потому что вот у меня такое чувство, что касается вот приборов, да, подводных, вот как-то после D3 вот ничего такого прям знакового не появилось. Все выпускают какие-то новинки, но вот они какие-то все одинаковые, и нет такого какого-то прибора, который вау, да, как вот
D3 в свое время. Ну, на самом деле, не D3, D3 первым-то прибором таким хорошим был Москита.
Москита, да, но я Москита не помню, не видел его даже.
Ну, D3 это просто Москита программно задизейбленной функцией, ну, скуба-дайвинга.
Вот до сих пор многие вот меня спрашивают, а где можно D3 купить? Вот я не хочу прям никакой там ни новый D4, никого, дайте мне вот просто D3. Прям приходилось не раз слышать, потому что настолько вот такая вещь какая-то вот...
Ну, он легкий, хороший, единственное, что как бы, ну, я не знаю, они у меня умирали достаточно быстро, потому что все-таки, может, какой-то они испытывали...
Ну кнопки очень... у них умирают.
Да, дохнут кнопки пластиковые вот эти, большие пластмассовые.
От соли,
кнопки,
да, наверное.
Большой площади и привет родителям, короче. Вот. Ну и плюс, конечно, все-таки очень, очень некорректно, мне кажется, у него было сделано все-таки вот это гнездо для крепления батарейки. То, что пластмасса в пластмассу, ты, когда он у тебя долго ходит, ты даже если меняешь в сервисном центре, все равно они там открывают его монеткой какой-то, и у тебя начинает разбалтываться гнездо, и растет риск протечки, если ты ныряешь там глубоко куда-то. Там.
Ну, предполагается, что вообще, по-моему, и одноразовые вот эти крышки, их
батарейка... Да, крышка-то одноразовая, посадочное место-то нет, но ты же заднюю стенку-то не меняешь.
Да, сама стенка, конечно, тоже страдает.
Вот, с этой точки зрения, я за что люблю Спарасап, там все понятно, у тебя металлическая крышка закручивается в металлическую спину, там, блин, все вот так вот кондовенько, так вот по-нашему, короче говоря, сделано. И если ты там не упорол его, там не по резьбе куда-то, да, то он у тебя будет вечный, конечно, все там, вот такие какие-то вещи. Вот.
Окей, по качеству снаряги от Омер. Пенопласт, пользователь, тебя спрашивает, почему Омер делает костюмы из дешевого некачественного неопрена? Сравнивая тройку Омер и Батиаль в 29-градусной воде, в первом замерзаешь, а во втором даже немного жарко.
Ну, я на самом деле не привык общаться с какими-то троллями, которые задают какие-то вот такие вот странные вещи, потому что Омер, Омеру рознь, Батиаль, Батиалью рознь, там какой Омер, понимаешь, смотря. Если это костюм там Омер Мастер Тим, то, в общем-то, это недорогой костюм и костюм начального уровня. Он сделан для того, чтобы он там просто продавался недорого. Если это какой-то омеровский Каму 3D, то пусть он не гонит этот пенопласт, а идет, получит зарплату там, у Батиали, у Малышева какого-то, ее там считает отработанным. Я не потом, понимаешь, там сколько лет костюму какому? Чем он мерил? Субъективно. Тут он с похмелья, тут он не с похмелья. Да ну это все чушь, Саша.
Ну я, нет, я от себя скажу,
что... Это все чушь и ахинея. Понимаешь, там костюм на самом-то деле, это просто костюм. И говорить о том, что на самом деле там... Вот у тебя есть там два костюма, которые стоят $200, но они будут одинаковы чаще всего. А дальше у тебя там как бы... А тебе крой подходит, не подходит. Тебе неопрен этот больше нравится, меньше нравится. Понимаешь, ну тоже огромное же количество каких-то ходит там слухов. Вот этот из компрессионного неопрена, и он хороший. Но компрессионный неопрен не идет на костюмы, как правило. Компрессионный неопрен называют тот неопрен, где хлоропрен, ну, сам по себе вот этот дорогой материал, его разбавляют стирол-бутадиеновым раббером этим, да, как бы. У тебя костюм действительно, он не сжимается при глубине, но он становится жестким, тебе в нем неудобно как бы дышать. А дальше большинство людей, которые не ныряют глубоко, им не нужен этот самый компрессионный.
Ну, раз речь о тройке идет, понятно, да, что речь идет об охоте в теплой воде, 29 градусов.
Это наше с тобой предположение, понимаешь, вот откровенно говоря.
Не, я по своему опыту, вот не, да. Я не, как бы ничего сейчас не рекламирую. 4 года уже езжу в одном и том же омеровском костюме в Таиланд, в тройке. Да. Он самый обычный костюм, снаружи и снутри нейлон и неопрен 3 мм. Вообще нет желания его на что-то менять.
А у тебя там, ну, бифоблэк, что ли, какой-то, если у тебя есть и снаружи, и внутри нейлон, да, имеется в виду?
Да, да.
Ага, ну я понял, ага.
Со мной вместе, вот, Денис Воеводин нырял в таком же тоже костюме, но у него был... Внутри была открытая опора. Вот 29 градусов, ему было реально жарко. Вот. Он все время на меня смотрел и говорил: о, клево, что у тебя внутри нейлон, потому что, ну, не так он прилипает к телу, вода циркулирует, и не так жарко было. Вот. И снимать, одевать очень удобно. Вот всем прям советую, ребята, прям не сомневайтесь. Очень, очень хорошая штука. Окей, идем дальше. Да. Так, и что спрашивает нас пользователь Сахалинец из Владивостока? У него к тебе три вопроса. Значит, вопрос первый. Олег, не возникало мысли сделать видеоролик по вопросам безопасности подводной охоте?
Ты понимаешь, в чем все дело? Мысль такая возникает постоянно, но оно, понимаешь, видеоролик, он же стоит денег-то на самом деле. Потому что я сам монтировать не умею. То есть я должен брать каких-то там людей, да, там, платить денег и так далее. Наверное, можно было бы это и возложить там на Амир каким-то образом, но... Здесь, с точки зрения, в общем-то, директора по рекламе и маркетингу, у меня возникает такая история. Я все-таки, наверное, не хотел бы ассоциировать название брендов своих, Омера Спарасап, с какими-то траурными аспектами подводной охоты. Понимаешь, в чем все дело? А дальше, скажем так, имеющие уши да услышат, и ищущий да обрящет. Потому что я писал большой... Я в любой статье всегда уделяю, в общем-то, какое-то внимание проблематике безопасности. Да? То есть там и говорю там то, что вот там этот утонул, там, потому что залез под лед. Используйте, блин, буйки. Потому что когда ты ныряешь зимой, у тебя кустов нет, травы нет, навигация закрыта, никакие лодки, да, там по реке не ходят. И ты не используешь буйок, то только потому, что ты лентяй, понимаешь? А вот я могу сказать, что профессиональные подводные охотники, которые ныряют зимой, они используют буйки. Другое дело, что они могут его покрасить в зеленый свет, чтобы тебя рыбинспекция не палила. Ну, да, но это всегда будет буёк, из которого будет торчать какая-то проволока. То, если ты вдруг там поднырнёшь под лёд, то он зацепится за него. И ты хотя бы по верёвке, по буй-репу, ты выйдешь всегда, понимаешь? Поэтому как бы, ну, безопасность, прежде всего, она в голове. И безопасность возникает тогда, когда ты каждый нырок заранее обдумываешь, прогнозируешь и просчитываешь на предмет того, что с тобой может быть. Даже не перед тем, как ты начал нырять, а перед тем, как ты вообще собрался на охоту. И ты, соответственно, как-то, в общем-то, тем или иным образом ты готовишь вообще снаряжение свое, да, там в какой-то момент времени, чтобы оно у тебя было. Ну, то есть там, ну и надо же понимать четко, что, в общем-то, снаряжение для подводной охоты, оно же такое не потому, что это просто кто-то так решил, а потому что реально люди парились, люди, да, думали. То есть почему линии плавающие, да, применяются? Линь плавающие применяются потому, что если ты вот там нырнул куда-то там, там с буйком, лег на какие-то кораллы, да, там, а буйок тебе ветром подогнало, если у тебя линь не плавающая, он на тебя упадет сверху красивыми такими кольцами, и тебя к этим кораллам привяжет. И ты на всплытии хапнешь прям несколько неприятных секунд. Там выпутаешься, если ты с него не выпутаешься. Там, кто его знает. Я, конечно, надеюсь, что все будет нормально. А если не плавающий, то, ну, ты нырнул, он стоит вертикально вверх. И все, у тебя такого риска нет и так далее. Понимаешь, в чем все дело? Ну, снять какой-то ролик, я не знаю. Ну, я должен сидеть там и рассказывать.
Ну, это у нас достаточно серьезная работа. И да, у нас понимаешь? Же все, люди привыкли, что как-то все само собой случается, получается. А если взять вот и поставить задачу, да, посчитать бюджет, там, я думаю, кругленькая сумма получится полноценно снять. Такой ролик.
Нет, конечно же, да, ты должен что-то показывать, там должна присутствовать какая-то анимация, ты должен к нему готовиться, к этому ролику, понимаешь, на самом-то деле, ты должен собрать фактический материал. Наверное, это должно быть что-то типа книги Шека Эксли про основу безопасного ныряния в пещерах, где у него там 22 главы, и каждая глава начинается там со следующих фраз, значит, там, пара дайверов из Оклахомы, отец и сын, поехали подбирать, испытать там снаряжение, и ровно через месяц их нашли мертвыми там в 20 метрах от входа в пещеру там такую-то. И он начинает анализировать и понимать, что там с ними произошло, да, там как бы, и говорит людям там бла-бла-бла, не делайте так. Но мне бы не хотелось такую книгу писать, потому что там предисловие, оно звучит следующим образом. Шек Эксли, который недавно погиб в пещере, вы написал этот труд и так далее, и так далее. То есть
да.
Это какое-то такое вот...
Не очень позитивная какая-то
вообще не книга. Вообще не позитивная. Поэтому как бы, в общем-то, безопасность, ну, понимаешь, в чем все дело? Я искренне всегда людям говорю, прекратите, блин, тонуть. Относитесь вообще серьезно к этому, серьезно. В общем-то, я четко совершенно считаю, что люди гибнут вообще по двум причинам. Причина первая – это алчность. Но когда человек в погоне там, за чем-то крупным, за рыбой, за эмоциями, еще за чем-то, он за кайфом, да, за каким-то, он настолько на нем сосредоточен, что он забывает о безопасности. И причина вторая – это незнание, некомпетентность. Обе причины, они решаются на уровне самого человека. Ну, то есть, первое, ты просто говоришь себе, там, я не должен жадничать, а второе, тоже, я не должен жадничать, я должен пойти там и куда-то поучиться. Там, я не знаю, там, заплатить денег, поучись. Потрать время, там, посиди в Ютубе в каком-то тоже поучись. Ну, хотя Ютубу тоже рознь, потому что появилось, конечно, сейчас огромное количество каких-то доморощенных гуру, которые там зачастую... не будучи сами там ни ныряльщиками, ни какими-то охотниками, а чисто какими-то медийными там фигурами, начинают там плодить каких-то последователей, что-то им рассказывать.
Ну вот в этом, да, очень большая опасность.
Конечно же.
Я вот, кстати, в подтверждение твоих слов о том, что безопасность в голове, вот сразу мне вспомнилось мой друг и партнер Миша Кузнецов, вот человек, который столько ныряет, очень активно. Как-то в одном из интервью он сказал, что я его спросил, Миша, вот расскажи, ну, нештатные ситуации у тебя бывают? Был у тебя хоть раз какой-нибудь блэкаут или предблэкаутное состояние? Так вот он ответил, что ни разу у него этого не было. Представь, человек, насколько вот активно ведет подводную жизнь, и сколько времени он проводит под водой и на соревнованиях, и ни разу у него не было ситуации, когда он бы не рассчитал что-то или там переборщил, пересидел. Потому что он, я его просто давно уже очень знаю, он действительно очень серьезно относится ко всем аспектам погружения. У него ничего не делается наобум никогда, и поэтому у него просто не возникают эти
ситуации.
Саша,
да ты когда похоронишь несколько друзей, понимаешь, и ты начнешь очень серьезно к этому относиться, моментально, тут же, потому что вся опасность, она перестает быть абстрактной и какой-то отстраненной.
Да, сколько есть людей, которые прекрасно знают о гибели охотников, и тем не менее
они знают,
продолжают быть смелыми.
Это так, по интернету. Это то же самое, что кино про войну посмотреть.
Вот Манолис Перистерис, я помню, в интервью рассказывал про своего сына. Он говорит, мой сын, я, говорит, шел к глубине там, в 25 метров, там, 15 лет. Угу. А мой сын стал нырять там, на третьем погружении уже там нырнул. Угу. Вот. И он говорит, меня это не радует. Меня это пугает, наоборот, потому что информации много. Роликов в Ютубе, книжек там, все начитались, поняли, как это делать, сразу ныряют. А к этому нужно прийти. К этому нужно прийти, пройдя какой-то определенный путь. Да. Ну вот, кстати, на эту тему и сразу следующий вопрос. Точнее, этот вопрос нам задал пользователь, слушатель Сиган. Угу. Значит, он касается обучения задержки дыхания и безопасности. И заработала ли твоя школа по обучению фридайвингу? Как туда попасть, цены и так далее?
Еще раз, подожди, что ты как-то...
Давай по порядку.
Немножко
давай
отвлекся, да, это очень много. Прям.
Значит так, что касается обучения задержки дыхания и безопасности.
Да.
Заработала ли твоя школа по фридайвингу и как туда попасть? И цены.
Ну, школа заработала. Как туда попасть? Позвонить мне или написать через Facebook, или, я не знаю, там, на почту. На какую-нибудь
можете
мне.
Писать в комментариях к этому выпуску,
кто
не найдет Facebook, почту там и все остальное.
А дальше, в общем-то, ну, на самом деле, обучение какое? Ну, курс проходит в бассейне, это бассейн Труд и бассейн РГУФК, ну, это Москва, естественно. Индивидуальные занятия, это, даже не знаю, сколько сейчас сказать, это 50 евро с человека за одно занятие. Занятие длится 2,5 часа, это полчаса теории, 2 часа в воде мы проводим. Групповые занятия, это, соответственно, там, ну, 50 евро, 50 долларов с человека, группа вот 4 человек. Все, вот такие какие-то вещи на самом деле. И за время вот этих вот 5 занятий человек, ну, практически гарантированно значительно улучшает свои собственные рекорды по статике и динамике. Но что еще более важно, любой человек переходит на другой уровень понимания и на другой уровень вообще взаимодействия с водой. Ну, то есть люди начинают действовать в воде осознанно. Каждый из них начинает понимать, что конкретно ему нужно делать для того, чтобы результат продолжал расти, а уровень безопасности, уровень риска оставался на том же самом приемлемом каком-то уровне. Вот, собственно говоря. Я человека научаю, как правильным образом настраивать себя, свое тело на работу в воде. Все. Вот такие какие-то вещи. Потому что понятно говорить о том, что обучить человека подводной охоте полностью в рамках бассейна, ну, это чушь, как бы, да. В общем-то, я, по сути, по своей, я даю человеку курс фридайверской подготовки для подводных охотников. Ну, если мы не ведем речь об обучении фридайверов по канонам Академии Апноэ, да, там, инструктором КОИ я являюсь. Вот, как бы, на подводной охоте, потому что у меня свой, собственно говоря, там курс, наверное, можно назвать его авторским, таким синтетическим, потому что я там много как бы, там, ну, успел поучиться, в общем-то, и сам понырять, посмотреть, и у меня вот какие-то такие вот возникли мысли, которые я людям вот преподаю. Вот, собственно говоря, такая какая-то история.
Окей, понял тебя. Хорошо. Ага. Так, у нас осталось буквально пара вопросов от сахалинца. Да? В случае выявления некачественного снаряжения от ОМЕР, возможен ли его обмен и какова процедура?
Ну, процедура следующая, в общем-то, на самом-то деле. Вы приобретаете снаряжение в каком-то магазине же, наверное, да? Там у официального продавца ОМЕР. И если вы в период гарантийного срока выявляете несоответствие данного снаряжения как каким-то заявленным характеристикам, или там, грубо говоря, там, если с ним что-то случается, не по вине пользователя, да, потому что ты же можешь взять какой-то костюм, оторвать от него рукав и сказать, блин, он развалился. А как он развалился, если я вижу, что ты его оторвался? Ну, что, конечно же, у нас есть гарантия, обязательно мы все меняем без вопросов. А так, в общем-то, процедура, она простая. Ты пришел, купил вещь себе в магазине, да, в каком-то конкретном. Она оказалась либо другая, да, там, предположим, то есть ты платил за пятерку, тебе пришла трешка, предположим. Там, либо ты купил какой-то себе там компьютер с Parasap SP1, у тебя там перестала работать какая-то кнопка, тоже предположим. Гарантийный срок не вышел, ты возвращаешься в этот магазин, даешь им этот компьютер, и, собственно говоря, они отправляют его нам на экспертизу, мы смотрим и говорим в результате экспертизы, то, что этот компьютер, он был там разрушен пользователем, либо, да, действительно он сломан, тогда мы его меняем, либо там возвращаем и так далее. Ну, абсолютно не
сложно. Ну, окей, стандартная процедура.
Да, в общем-то, ну, мы очень озабочены проблематикой сохранения своей репутации, поэтому если что-то бракованное, значит, оно бракованное, оно подлежит замене. Если оно не бракованное, а просто мы имеем место, мы наблюдаем случай обычного потребительского терроризма, да, это штука, которая нередкая сейчас на самом-то деле, то мы с террористами разговариваем на другом совершенно языке. Потому что, ну, мы же сейчас точно понимаем то, что сейчас, ну, понимаешь, я же как бы общаюсь с большим количеством магазинов. Я четко совершенно понимаю, что сейчас происходит. Потому что очень часто вот там человек, он звонит в магазин, да, и говорит, там, есть, продаете по подводную охоту? Ему говорит, да, продаем. Он говорит, а какая у вас скидка? Ему говорят, скидка на что? Там, костюм вам нужен такой, ружье. Он говорит, я знаю, что мне нужно, скидка у вас какая? Ему говорят, да никакая у нас скидка. Он говорит, я пошел тогда в другой магазин. Ему говорят, да иди. Понимаешь, и все. Вот потому что вот очень много появилось каких-то людей, которые ходят, и что-то вот они говорят. Они говорят, а вот скидка какая? А если сломается, а то сломается. Ты думай вообще о рыбе сначала. О том, то, что вот я приду, нырну, и будет рыба. Вот, и все. Потому что ну, все остальное, это как бы это подмена понятий уже какая-то на самом-то деле происходит здесь вот.
Человека интересует не охота, а какие-то
другие вещи. Да, а какой-то вот этот нигилизм, понимаешь? Вот сейчас вот я вот этих вот дельцов вот выведу там вот на чистую воду. Большое количество есть людей, там, которые судятся постоянно с нашими магазинами, потому что они приходят, покупают гидрокостюм, а потом говорят, а как так, я купил гидрокостюм, а под него вода попадает под капюшон.
Ну да, да.
Мне никто об этом не сказал. И люди такие, они говорят, парень, ну ты шутишь, что у тебя написано гидрокостюм охотничий мокрый. Вот мне должны были объяснить и так далее. Это
и ружье по рыбе не попадает.
Да, это потребительский терроризм. А с терроризмами надо разговаривать на языке террористов. Просто, понимаешь, вот и все. Свободен. Если ты действительно нормальный подводный охотник, который заинтересован не в том, чтобы опустить какой-то конкретный магазин, а в том, чтобы получить вещь, которая тебе позволит охотиться, конечно же, да. Конечно же, да. Вот на тебе компьютер, там, перестал работать, там, что-то у него, да, там, на тебе другой, там, и так далее. Или не компьютер, или гидрокостюм, или ружье, там, еще что-то, еще. Ну, я, в общем-то, достаточно четко и быстро, в общем-то, вычленяю людей адекватных и понятных от таких каких-то вот троллей, да, там, число которых, там, к сожалению, там, увеличивается. Вот.
Окей, хорошо, понял тебя. И последний вопрос, ну он такой длинный, но он тянет, в общем-то, этот вопрос на целую программу. Угу. Поэтому давай я тебе его просто сейчас зачитаю и угу. как-то так в режиме блиц мы на него ответим, потом подумаем, да. Может быть, стоит действительно сделать программу
да,
такую.
Хорошо.
Вот, он сахалинец спрашивает, расскажите более подробно о рынке снаряжения в России, какое место на нем занимают продажи от Омер и чего продается больше или меньше по оружиям, костюмам, маскам, ластам и так далее.
Ну, я думаю, что рассказать о рынке снаряжения для подводной охоты. Рынок снаряжения для подводной охоты большой. Буквально до недавнего времени он рос в среднем где-то, наверное, там от 30 до 15% в год. Сейчас рынок снаряжения для подводной охоты падает. Перед этим он стагнировал в течение лет, наверное, полутора, теперь он падает. Падает он не потому, что там хуже, там, Амер или Спарасап начал продаваться, и он отдает там другим брендам. Нет, люди, в принципе, скажем так, начинают покупать меньше. Просто я думаю, что здесь, в общем-то, сочетание факторов определенных. Во-первых, есть некая цикличность появления на рынке новичков. Ну, то есть я по продажам, по структуре продаж очень четко и тонко ощущаю, есть новичок или нет, понимаешь, да? Ну, то есть, например, четко совершенно видно, вот есть такой элемент снаряжения, называется амортизатор линя, да, как бы. Это такая штука, которую подводные охотники, ну, такие состоявшиеся, они практически никогда не используют. Но она очень-очень лихо продается, потому что вот пришел новичок, ему продали ружье, и сразу же к этому ружью сказали, а вот еще амортизатор линя возьмите, мало ли, рыба там, еще что-то. И ты как-то, ты четко совершенно видишь. Вот у тебя продаются амортизаторы, вот они не продаются. И ты понимаешь, что как бы, что у тебя пропал новичок. Цикл появления вот этого чайника, да, если как бы это так вот уничижительно не звучало, но это на самом деле не обидное такое название. Цикл появления чайника, он где-то такой 3-4-летний. Сейчас, в общем-то, как-то так совпало, что вот это вот плановое, цикличное, ну, снижение появления новых охотников, оно совпало, в общем-то, с финансовым кризисом, плюс вот эта вот история с Украиной, которая, конечно, Крым наш, но все-таки экономически это достаточно сложно, тяжело и психологически тяжело. То есть человек, ну,
тяжелая который, как... история.
Конечно же, да.
У людей в голове уже не подводная охота, а непонятно что вообще.
Вот, это как бы первое, люди не верят в будущее, а поскольку люди не верят в будущее, они начинают как-то на будущее откладывать. Спросите там любого там достаточно там какого-то крупного владельца там розничного магазина, он скажет то, что люди, прежде всего в провинции, очень сильно закредитованы потребительскими кредитами. И у человека просто нет кэша. Вот он получил зарплату и тут же бежит в банк, в банкомате гасить кредиты за холодильники, за за Ладу Калину какую-то, понимаешь, там за какую-то поездку и так далее. Потому что количество кредитных программ огромно. Людям предлагают быстро в кредит купить какую-то поездку там, в Египет, то все и так далее. А потом, когда начинаешь платить за это, да, там у тебя проценты на проценты, прогрессивная шкала это, ну, прям не айс, в общем-то. А если в Москве как-то народ уже искушенный в крупных центрах, то провинции все-таки, они частенько очень попадают в лапы к этим вот нечистоплотным банкирам и вписываются в тяжелые кабальные схемы потребительского кредитования на самом-то деле. Поэтому, как бы, в общем-то, ну, рынок подводной охоты, он не то чтобы схлопывается, он трансформируется. Потому что сейчас, в общем-то, начинают превалировать продажи таких каких-то вещей, прям четко совершенно видно. Это не то, что пришел новичок, да, и купил там дешевый костюм, дешевое ружье, дешевые ласты и так далее, и так далее. Нет, возникают какие-то другие штуки. Если раньше там как бы человек приходил и покупал там, ну, пресноводный охотник, де-факто там какое-то пневматическое ружье, да, там «Темпест», полтинник с регулятором боя, там, предположим, то сейчас как бы совершенно четко понятно, что люди, вот они там поплавали с этим ружьем и так далее, научились находить прозрачность, научились находить другие водоемы, и они приходят и покупают уже себе там, или, там либо арбалеты, какие-то недлинные, там, 60-75 сантиметров, арбалеты, причем покупают тоже, они либо покупают какой-нибудь «Кайман Спорт», который идеально подходит под кастомизацию, потому что ты платишь за рукоятку, за ствол, да, там, грубо говоря, за все эти вещи, ты не платишь там за дорогой гарпун, потому что у него гарпун оцинковка, ты не платишь за какие-то тяги, потому что ты все равно их будешь менять, если ты будешь делать кастом себе, да, какой-то. Ну, кастом — это свое ружье, которое заточено под твои там данные конкретные там условия. Либо же люди покупают дорогие арбалеты, такие как Кайман Ашеф, Кайман ЕТ. Тоже они знают там, зачем они это делают, как бы, да. Ну вот, в принципе, очень ровные тут продажи дорогих пневматов, таких как Sparasap One Air и Omer Airballet. То есть у них есть какой-то планомерный рост там на какие-то там...
Кстати, в Камбодже удалось побывать на острове Полонского. Угу. И вот могу сказать, что у Полонского где-то штуки 3, по-моему, или 4 вот Airballet'а. Таких вот.
Я не уверен, что это хорошая реклама, но спасибо.
Да, да. Длиной сантиметров, правда, 60, по-моему, они у него были. Прям такая вязанка там лежит у него.
Может быть, может быть. Может быть. Я надеюсь, он не с помощью их захватывал заложников каких-то там, этих местных моряков.
Да, нет, я думаю, что с моряками обошлось как-то без мэровской продукции.
Да, да. Ну, то есть дело такое. Поэтому, как бы, ну, то есть, рынок трансформируется. На нем сейчас начинают превалировать люди, которые покупают себе второе ружье, второй костюм, вторые ласты и так далее. То есть начинают продаваться вещи, у которых цена является совсем не главной характеристикой, у которых главной характеристикой является какое-то их отличие от прочего снаряжения, делающих наиболее пригодными для использования там, в данном конкретном водоеме, для данного конкретного вида рыбы какого-то.
Понимаешь? Ну, то есть пользователь стал такой более искушенный.
По крайней мере, искушенный пользователь, он начал на этом рынке преобладать, потому что количество неискушенного пользователя уменьшилось, он не пришел. Вот я к чему веду. Поэтому как бы вот, ну, опять-таки, я же разговариваю там со сбытовой сетью, да, там, потому что говорит там, вот там, Амир там дорогой там. Да какая разница, дорогой, дешевый, потому что, ну, висят там дешевые костюмы, не буду называть бренды, да, там. Но они висят, люди их напокупали, да, там, ну, магазин имеется в виду, и они не продаются, понимаешь, что все дело там. Там 6 тысяч он стоит, там, или 7 тысяч, или 8. Нету, потому что человека, который готов прийти и там и за какие-то деньги купить там себе плохой костюм, да, там, объективно. Все готовы там переплатить немножко подороже, там, для того, чтобы костюм как бы был какой-то правильный. Вообще, как бы, в экономике есть такое понятие, называется эффект гантели. Когда у тебя вот в докризисный период, ну, когда рынок прет, у тебя рынок представляет, так вот, если графически на него посмотреть, некий такой воздушный шарик. То есть, да, как бы, если посмотреть на шар, то у него внизу поменьше, как бы, это премиум, ну, точнее, у него внизу, где поменьше, это самый дешевый сегмент. На верхнем полюсе, где тоже немного, это премиум сегмент. А середина, где шара больше всего, как бы, да, это средний класс такой. Ну, где люди смотрят на соотношение цена-качество. Когда у тебя начинается кризис, у тебя этот шарик начинает выглядеть таким образом, как будто кто-то его взял за середину и сжал. Понимаешь, да, как бы? И он представляет себе такую восьмерку. Нижняя часть, которая является из себя дешевый сегмент, она становится больше, а верхняя часть, которая представляет из себя премиум и супер-премиум, Она меньше, конечно, чем дешевый сегмент. Ну, то есть это восьмерка такая, у которой нижний кружок большой, а верхний кружок меньше. Но он меньше, чем нижний, но все равно больше, чем раньше был. А середина-то пропадает полностью.
Середина
вообще
сжимается.
Да, она вообще исчезает. Это как бы кризисные такие вот базовые экономические модели. Можете вам там...
Ну, плюс еще ментальность наших соотечественников, она тоже отражается, я так понимаю. Вот Миша, кстати, Кузнецов отмечал этот факт, сравнивая с американским рынком. Вот он сказал, что в Америке там человек просто покупает тупо самое дешевое, что есть, и он не занимается поиском там чего-то такого вот красивого, там модного и так далее. Он идет, грубо говоря, там на eBay, вот ему нужен костюм там или ружье, вот он смотрит, что в его сегменте там самое дешевое, и вот он покупает там. Он не сохраняет лояльность там каким-то определенным магазинам там или брендам, а просто в каждый конкретный момент выбирает, что дешевле и быстрее. Вот, как-то так. Вот. И можно увидеть людей достаточно как бы не бедных, которые охотятся там с ружьями там самого низшего уровня. А у нас все-таки люди немножко по-другому устроены. У нас человек, может быть, там на последнюю копейку пойдет, но купит себе какое-то хорошее дорогое ружье, потому что это ж вот для себя, для души.
Да дело даже не в этом, потому что, ну, понимаешь, я же как бы, я слежу за рынком, да, там, но есть какие-то ружья, которые продаются по 50 евро в розницу. Но это четко совершенно понимаешь, что у этого ружья, у него пластмассовый спусковой механизм, там, и шептало, там, выштамповано из какой-то там жестянки. И это ружье, оно неплохо продается, но с ним невозможно охотиться. Потому что его хватает тебе на 1-2 выстрела, там, да, потом у него там начинают там, шептало сминается, идут самострелы. Ты не прилепишь к нему другую тягу какую-то потолще и так далее, и так далее. У нас все-таки в стране, что не инженер, то не доучившийся ракетчик.
Может, у нас народ поумнее просто.
Да, и люди, они это понимают как бы на каком-то интуитивном уровне. Они понимают следующее, то, что хорошая вещь не может стоить дешево. Плохая вещь может стоить дорого. А хорошее дешево нет, понимаешь, как бы, да, и все-таки как-то, в общем-то, действительно склонны к тому, чтобы покупать именно вещь для дела, не для того, чтобы купить и сэкономить, потому что в Америке это считается очень круто, купить себе какие-то часы там за 20 центов одноразовые и ходить и всем хвастаться, смотри, как я купил там дешевые часы.
Круто сэкономил, да.
Да, у нас люди не такие, мы не занимаемся этим, мы покупаем вещи не для того, чтобы их покупать, да, там, то есть это шопинг какой-то. Нет, ты идешь купить себе ружье для того, чтобы пойти убить рыбу и делать это день за днем, пока рыба, сука, вообще не останется здесь. Тогда я буду убивать другую рыбу, понимаешь, вот. Нет, у нас человек все-таки он не совсем покупатель, он больше пользователь. То есть у нас превалирует вот такая вещь. Для американцев шопинг это национальный спорт.
Ну да, потом можно всем хвастаться, как вот ты круто там дешевле, чем сосед, где-то что-то купил.
Да.
Ну окей, хорошо. Да. Ну что, на этом все. Я вопросы задал тебе свои, какие хотел. По традиции предлагаю тебе, если я что-то не спросил, а тебе хотелось бы об этом сказать, прошу.
Ты меня обескуражил, потому что я забыл про эту традицию. Ребят, ну я что могу сказать, в общем-то, ну ныряйте, оставайтесь живыми все время, как бы, и уделяйте, пожалуйста, внимание тому, чтобы, в общем-то, ну, тратьте время на то, чтобы подумать, вообще остановиться, подумать, что вы делаете, зачем вы ныряете так, зачем вы лезете туда, то, сё и так далее. Соотносите все время риск и разумный, и здравый смысл. И будет вам счастье, и улыбки родных, и голубое небо, и солнце, и крупная рыба, как бы, и обожание смуглых туземок. Все, в общем-то. Dive safe, ныряйте безопасно, всем мир.
Супер, ну отлично, да. На этой позитивной ноте заканчиваем наше сегодняшнее интервью. Я благодарю тебя за то, что ты был сегодня с нами.
Спасибо, Саша.
Спасибо. Общение с тобой всегда что-то привносит новое и интересное. Вот после прошлого интервью, я помню, мы все узнали про Палапа Свинтана и Анибал Бэнк. Кого-то даже это побудило на поездки. Вот Александр Кондрашов даже туда слетал и снял видео про это. Вот, а мы вот в своей тусовке тут тоже обсуждаем теперь Палапа Свинтана. Надеюсь, что сегодняшняя программа тоже наших слушателей подвигнет на какие-то новые мысли, свершения, поездки, может заставить задуматься о вопросах безопасности и подбора снаряжения. Так. Если вдруг, дорогие слушатели, мы о чем-то забыли спросить Олега, задавайте вопросы в комментариях к этому выпуску. Надеюсь, Олег на них ответит.
Хорошо, с удовольствием.
На этом все. Спасибо всем. Это было Водолаз Радио и Олег Гаврилин. Всем пока.
Все, спасибо, до свидания. Жму руки. До новых встреч.
До новых встреч. Пока.
Пока.